Итак, сегодня у нас тема героическая, называется «Эпоха судей». Эпоха судей. И у нас вот символ судьи, как это, кшатрийская, в общем, такая тема. Все знают, что такое кшатрия, да? Воины. Это варны есть, варны. Вот есть такие варны, что вот... Есть вайши, кшатрии, браманы и шудры. Вот шудры только работают, вайши только там перетасовывают это вот все, что уже сделано. Самые богатые торговцы. И воры тоже относятся к этой категории. Вот отдельно. Ну, я хочу сказать, что каждый нормальный человек, женщина, мужчина, неважно, они должны быть и те, и те, и те. Это очень похоже, как раньше было, вот в Советском Союзе было образование вот такое. Все понимали. Как это вот, для чего нужна математика? А математика нужна для, не для того, чтобы знать эту математику, что она тебе пригодится. Прибавить, а отнять там в магазине ты так сможешь без школы. Но она дисциплинирует ум, оказывается. Да? И потом ты можешь разобраться в политике или в чем-нибудь. В общем, тебе трудно будет обмануть. То есть общеобразовательные предметы нужны. Так и это. Каждый должен себя защищать. Каждый должен уметь... А вот это как политика, просто поторговаться с соседом или что-то отдать, какие-то ну, отношения, это ж ну, как политика, это тоже, это вайша. Вот. Не то, что ты мне, я тебе, а на самом деле на дружеской основе, ну и так далее. То есть все должны все знать. И, конечно, все должны быть умные браманы. А то сейчас узкую специализацию ввели вот так вот. Я что хочу сказать. У нас сейчас вот это, почему муссируется английской короной вот, это вот этот вайшнавизм, потому что там касты. Вот всех надо разделить, и мы замечаем, что в Китае, вот они вроде так процветают, все хорошо, но там учителя говорят, зачем? Вот ребенок вот, ну знает вот это вот, ну и хватит ему, что он будет учить тригонометрию, зачем зайцу нужна тригонометрия, да, не нужна. А я считаю, что всем надо немножечко, потому что я вижу, посмотрите, вот когда вот там, вот у нас вот в Украине было там Янукович, и кто там этот был этот? Ющенко. И вот это, боже мой, какие бестолковые, ну в это не лезли и все понимали только те, кто получили полное образование. Они понимали, что все это просто цирк. А те, которые недоучки, вот они такие, вот такие глупые идиоты, просто лезли под пули и к чему привели? Их просто используют. Идиотов используют. И поэтому, чтобы была нормальная семья, нормальная страна, нормальное общество, нужно образование. Образование. И образование включает в то, что я могу еще и защищаться. Мы должны знать свои права, еще уметь это делать. И мы знаем, что, так это я что-то вот меня несет. А что такое кшатри? Кшатри это не тот, кто дома всех там построил, они по стройке ходят, он такой мужчина. Перед Богом, а все остальные за ним. Так, нет, это нет. Кшатри тот, кто позволяет. Он его, во-первых, уважает очень сильно, он страшно аскетичный, он берет на себя всю тяжесть, но если появляется какой-то бандит, какой-то враг, он не трус. Все трусы обычно строят своих безоружных. И вот, например, у нас есть нацгвардия, полиция, и что они против кого? Против какого-то внешнего врага, против народа. Это кшатрии? Это не кшатрии, это не воины. Это не воины. Своим надо вот, как в семье, да, позволяем, кто-то что-то там накосячил, немножечко подумаешь там-то. Итак, о кшатриях. Шива это, я хочу сказать что? Что нарушение, если я у себя в семье позволю беспорядок, моя семья вымрет. Вымрет. Поэтому... А жена там их это может приголубить, а я иногда говорю, так, что это такое? И они сразу так вот. И веды говорят, что мужчина это может делать. Но мужчина, понимаете, настоящий мужчина, который аскетичный, который не думает о своем там здоровье, он делает сначала дело, потом все остальное. Тогда его не услушается, потому что он это с этим указом, приказом свой аскетизм добавляет туда. И ребенку легко выполнять. У женщины нет аскетизма в природе. И поэтому, когда она скажет какой-то совет, и ребенку, и взрослому человеку трудно его выполнить. Он начинает противиться. И не потому что, а потому что, ну, мы должны понимать, кто должны быть кшатрии. Но если природа так устроена, что если нет мужчины, женщина превращается в кшатрия, если это законным путем, например, ну, муж умер там или что-то, тогда все хорошо. Если это незаконным путем, просто перебирает мужчинами или все такое, то кшатрии из нее никакой. Она опять строит своих и очень трусливо. Помогите, люди добрые, вот такое, понимаете, да? То есть, если все делать по-честному, все будет хорошо. Итак, эпоха судей, такое название мне почему понравилось. Вообще этот термин из Википедии, с ссылкой на Библию. Кто-то опять подумает, вот опять там Вайшнава Прана занялся Библией, надо это. Я вам более того хочу сказать. Я не занимаюсь ни Библией, ни какими-то ведами, ни какие-то там Махабхараты и все. Я занимаюсь сразу вот этим всем. И я не делю там Библию и Бхагавад-гиту, я просто делю лже-Библию от Библии. Лже-Махабхарату от Махабхараты, лже-Бхагавад-гиту от... Я в свое время, кто видел, сжигал Бхагавад-гиту, потому что там вранье написано. Просто это книга, которая убивает человека на корню. Вот я сейчас даже могу, мне это взял, вот. У меня есть вот эта Библия. Это даже не Библия. Вот Библия примерно вот такая, да? Вот. А это еврейский Новый Завет. Только новый. Там нового, там чуть-чуть, да, там все старый. А это комментарии к еврейскому Новому Завету. То есть я смотрю, у меня волосы дыбом встают, потому что, ну, это вранье, каждое слово вранье. Потому что Новый Завет никакого отношения никогда, ни в какие времена к Ветхому не имел. И когда замечали, кто-то пытался склеить Ветхий и Новый Завет, типа оно продолжение, оно не в продолжении, оно в контрах вообще туда, в контрах. И что Иисус там был там как евреем, никогда он евреем не был, потому что раскопки на тех, и вот он в такой вышиванке написано, Иисус Христос, 100 лет назад раскопали на том, и по-русски все написано, какой он еврей. Вот, и в какой-то там корзинке, видели, да, 100 лет назад, замалчивают, конечно. Вот, я даже зачитаю, то есть, что я это отделяю, от чего? Ну вот, ну, например, комментарии это вообще, комментарии это все. Еврейский Новый Завет передает первоначальную еврейскую суть Нового Завета, играющая огромную роль в его понимании. Новый Завет, еврейская книга, написанная евреями, в основном о евреях и для евреев. Ну, о чем? Что там дальше читать? Это вот просто так, аннотация. Вот. Когда замечали, что склеивали Ветхий Новый, эти сжигали, вот на, ну, в государстве российском эти книги сжигали в этих, в печах, в этих, в хлебопекарнях, Они раз склеивают, опять, типа не заметят, опять раз. Вот, ну вот мы теперь вот, я к тому хочу сказать, что все священные писания, они вот где-то так, потому что, ну, одни и те же люди, тот, кто не верит в это вот, в конспирологию, в глобальное управление, ну, я даже не буду их это уговаривать, потому что, ну, после пандемии, когда все так вот СМИ, вот дружно, прямо хором, под одной дирижерской палочкой, как начали, закрыли все темы, стали проталкивать только коронавирус, ну, это, если не видят очевидное. Итак, вообще, это организованная религия, это, ну, даже не религия вовсе, я ее не считаю, а чистейший опиум для народа. Хотя у этих книг есть название. Это от теогнозия, богопознания, больше подходит. Потому что на самом деле Бога познать нельзя, Бога познают только лично. А это рассказывают, Бог вот такой, для тех такой, для этих вот эдакий. Вот. Ну, как делали такую науку. Вот. Вот я прочитаю, один человек говорит, несомненно, Библия, Коран, Бхагавад-гита останутся важными историческими художественными произведениями, но с развитием науки эти книги и вся сопутствующая им литература полностью потеряли роль каких-то священных сочинений, в кавычках. Тот факт, что многие миллионы людей все еще остаются религиозными, является результатом необразованности широких масс. Достаточно сказать, что сегодня на земном шаре около 1 миллиарда человек Ну, седьмая часть, да? То есть примерно, то есть шестая часть всего населения не умеет читать и писать. О чем там говорить? Им можно говорить все что угодно. И я хочу сказать в том, что есть вот науки, есть физика, есть химия, и есть отдельный клан людей, которые понимают это, и есть отдельные люди, которые понимают священное писание. Священное писание типа что-то. Давайте разберемся, что же такие священные писания. Священное писание, там написано какая-то история, какая история, все, что было, с какими-то комментариями, почему это было. Потому что есть какая-то высшая сила. Но самое главное, что там везде написано, что с этой высшей силой без посредника, ну, ты не можешь просто. Ну, просто не можешь. Потому что есть специалисты. Ну, есть же специалисты, там, ядерщики, физики, да? А если ты там не учился в институте, ты к синхрофу затронуть тебя просто не допустят. Ну, и тут то же самое, да? К алтарю тебя не допустят. Вот. Что, в общем, является ложью. Что является ложью? Каждый человек... И я раньше говорил, что вот религия, да, она нужна. Почему? Потому что в больничке там тебе тело подлечат, психолог тебе голову поправит, а в этом религия, алтарь, ритуал, это делает мистику. Там, когда уже все, вся наука встала и говорит нет, потому что вся наука это олицетворение закона кармы, она потому что, а религия это вот типа вопреки, типа это физика Ньютона, а это физика там Эйнштейна. Ну, я зря назвал Эйнштейна, потому что он только запорол эту идею еще хуже. Он не открыл вот это квантовый мир, а он, наоборот, закрыл его. Вот. Но тем не менее, то есть все что угодно. И не что угодно, а что мне надо. Потому что, оказывается, человек имеет очень интересный статус. И никто, ни инопланетяне, ни какие-то земные цари не могут подавить его волю, если человек сам этого не захочет. Вот суть священных писаний. Почему? Просто потому, что у него здесь находится Бог. Бог. Не какая-то его часть, какой-то пальчик, мизинчик сунул, а целиком. Целиком. То есть он вообще везде находится, но у человека он очень находится. И человек может с ним очень сильно сотрудничать. Это я про чем? В книгах индуизма, я продолжаю, мы находим описание рая как самого прекрасного места. Кто хочет в рай, поднимите руки. А я не хочу. Ну не хочу я в рай. И что ты там будешь делать? А в ад кто хочет? В ад тем более, да? Вот. Вот. Не хочу. Что там делать в раю? Вы читали детскую книжку «В стране вечных каникул»?
Это мультик еще сняли.
Да? Мультик, я не знаю, мультик не видел. В стране вечных каникул один мальчик пожелал на Новый год, у него очень хорошо получился этот день, он и выиграл на каких-то там соревнованиях, ему что-то подарили, и он засыпая сказал, не Боже хочу, он сказал, Дед Мороз. Дед Мороз же исполняет желание, ну все же знают, да? Вот, я хочу, чтобы этот вот каждый день у меня был такой день. И у него пошел день сурка вот такой. Его стошнило. Он хотел вернуться дальше, там 2 января, 3. И в конце концов там вернулся, все кончилось хорошо, хэппи-энд. Вот. Рай, который повторяется, превращается в ад. В ад. Вообще все, что повторяется, это карусель, стошнит. На втором круге уже подташнивать начинает. Да.
Это как в мифе про Сизифа, да? Который поднимает камень.
Да, ну как-то бесполезно, понимаете? Если мы не понимаем, что мы полезны, нам как-то, ну, мы как-то себя перестаем потихонечку уважать. Да, вы хотите?
Рай сансари это как отпуск в жизни. Вот просто поехал на курорт, отдохнул и снова вернулся к обычным делам.
Ну, вот так. Я понял, мне сегодня слова не дадут, но...
Наступает такое время, что надо отдыхать от отдыха. Понимаете, да?
Я скажу, как я понимаю. Я верю Бхагавадгите, которая синяя, то есть не синяя, а красная. И там написано, что естественное состояние человека не рай, не ад, не пахота с утра до ночи, а радость от своего могущества. Я делаю, и пока я делаю, я радуюсь, и потом я смотрю, я смотрю на своих детей и радуюсь. Я в раю. Они там щебечат какие-то глупости, я в раю нахожусь. Я нахожусь в раю, вот мой рай. Рай. Вот это рай. Я радуюсь конкретно, и я к этому причастен, к раю. А не то, что для меня там изготовили, и я там вот этот, как вот там вишну развалился, мне там стопы массируют. Ты в гробу я видел такой рай? Да никому не понравится. Ну, мы не такие. Мы не такие. Нам надо что-то сделать. Мы же творцы. А, к чему я сказал? А, так вот, я вас успокою. Рая нету. Слава Богу. Как и ада. Это пишет Бхактивинода Тхакур. Это вот все, что я читал, это же он и говорит. В книгах индуизма находим писание рая как самого прекрасного места, несравнимого ни с чем на земле, а ад явлен нашему воображению как нечто ужасное, пугающее картинами жестоких страданий и невыносимых пыток. Однако все это Бхактивинода Тхакур, не более чем поэтический вымысел, созданный по указанию правителей страны для того, чтобы держать в узде злые помыслы невежественных людей, не способных понять заключение философии. Бхактивинода Тхакур, Бхагавата Пурана, у нас на сайте есть, да, и в интернете есть. Да, авторитет. Ну, никто не может поспорить. Итак, эпоха судей. Эпоха судей имеет конкретное время. Это было с 1445 года до нашей эры по 1045 год нашей эры. Это долго, да? Это долго? Скажите. 445 до нашей и 1445 тоже до нашей эры. Ну, в общем, короче, 400 лет оно было. Что соответствует позднему бронзовому веку, несмотря на юридическое название. А вот скажите, чем, догадайтесь, чем отличалась эпоха судей от всех других эпох?
Ну, адвокаты были одной.
Вот нет. Она отличалась именно тем, что ни одного адвоката не было. Понимаете, я сейчас вот, согласно Бхагавадгите, есть четыре категории людей, которые там предаются Кришне. То есть они люди с совестью, и им их судить вроде не за что. Да? Если он что-то раз, он, ой, боже мой, что же я там на такое надела, раз, нам, вот, может, я тебе еще что-то должен, то есть их вообще судить нет никакой необходимости. Но есть четыре категории бессовестных людей. Бессовестных людей, кто-то помнит? Но неважно, там есть три категории, я, наверное, ближе к концу это скажу. Есть четыре, которые там предаются Кришне, четыре не предаются Кришне. И вот там есть последние, это просто демоны. Есть те, которые просто хочет заработать любой ценой, он просто вот такой вот хомячок сам по себе, ему наплевать на соседей, и естественно он будет нарушать закон, даже не хотя этого, потому что он пораженный это вирусом эгоизма. Есть люди, которые там заумные, они сильно заумные, и там написано иллюзия вводит их в заблуждение, и они не хотят нарушать, но будут нарушать. Есть люди, которые работают изо всех сил, их называют ослы, мудхи. Это грешники, они работают для себя, и потом, я ж работал, за что боролись и все такое. То есть они голову не включают, их эксплуатируют как хотят, и они будут нарушать закон. Какой? Прежде всего, закон любви, они будут ненавидеть тех, кто не работает, будут завидовать и все. И их можно выучить, их подучить, им надо там судья, адвокат, приговор, вот тебе штраф, или посиди 3 годика там, да? Вот так вот. Процедура. А есть категория, которых увидел и сразу расстрелять без суда и следствия. Это демоны. И потому что демоны настоящие, они имеют ресурсы. Они имеют силу, и если их пустить через судопроизводство, они 100% от правосудия ускользают. И вот тогда это понятно. То есть почему? Потому что они нам объявили войну. Но они не сказали, что война. Они сказали, ой, продукты подорожали. Ой, весну вот украли у нас, да? Вот такими методами. А народ-то опускается, деньги заканчиваются. И кто больше там жиреет? Больше всего там всякие Билл Гейтс и так далее. Они миллионы заработали на этой пандемии. Многие люди там, я читаю, там 40 с чем-то человек, сколько они миллиардов заработали, у них доход, когда все другие просто опущены. Вот. О чем это я?
О категориях,
да. Вот их, и они, конечно, ускользнут. Они даже чужими руками, с помощью вот этих мутки, вот этих ослов, там, полицию, хорошую зарплату приплатили, вот и пожалуйста, да. Сейчас это докторам, там этот Зеленский, вот, докторам больше, чем полиции в два раза. Если полиция 10 тысяч, 25 тысяч, потому что у них сейчас миссия всех колоть. Вот, и поэтому, да, за свою зарплату они будут стараться. И за свою зарплату у них совесть потускнеет. У кого не потускнеет. И поэтому я что говорю? Нам объявлена война. А в войне что? Я раз застукал вот противника с автоматом. О, стоп, пошли эти на суд. Стрелять надо. Вот так? Так вот, смотрите, это из Википедии я читаю. Чем же характеризовалась та... несмотря на юридическое эпоха судей. Несмотря на юридическое название, данная эпоха может быть названа смутным временем, характеризующимся вспышками межплеменного этического насилия. Цитата. Когда у него не было царя, и когда каждый делал то, что ему казалось справедливым. Как это, закон Кольта, да? Дикий Запад практически.
Типа, кто первый выдернул, тот и прав, да?
Нет, в справедливом. Не просто всех подряд стрелять-то, да? Там же что, не, на Диком Западе что, всех подряд стреляли? Нет? Бондюков от... Суд Линча, да. Что казалось справедливым? И что там было? Ну, там была резня, например, колена... Ну, это понятно из еврейской истории. Ефрема, это судьи 12-6, кто хочет удостовериться. И колено Вениаминова, судьи, эпоха судьи, 20-46. Ну, кто знает, если бы дорезали их до конца, может быть, мы не знали бы сионизма. Может быть, наоборот. То есть, сейчас не об этом речь. Но там их что-то резали, да? Я знаю, что просто так никого не режут. Вот что-то в этих двух коленах что-то было. Ну, а давайте сегодня, в современность. Кто сегодня вот судьи? Вот какие сегодня судьи, да? Да. А я просто зачитаю. В общем, суть такая. Или вот зададимся вопросом, кто судьи, кого они судят, почему такие крупные судьи, серийные убийцы, такие как Билл Гейтс, например, серийный убийца для Африки особенно, он сильно там постарался, они легко ускользают от закона, более того, их прославляют как великих этих, ну, меценатов, да, вот. И одно дело, знаете, если... Ну вот если ты долго в полиции, например, или в тюрьме, например, и там, естественно, собран цвет, в кавычках, отморозков, и, естественно, ты будешь с ними как обращаться, и на твою психику это обязательно подействует, и если ты в полиции будешь то же самое, то есть, ну, нельзя этим заниматься и не измениться в мозгах, просто невозможно.
А один полицейский не захотел меняться, и знаете, чем это закончилось? Написали, в итоге его нашли застреленным в участке и написали самоубийство посредством выстрела в затылок. Слыхали когда-нибудь?
Я имею, я извиняюсь, материала я хочу успеть. Вот. Я сделаю эти как несколько иллюстраций, но я их имею тысячи, и вы каждый имеет тысячи. Я хочу закончить. Это все-таки лекцию. И для чего я ее вообще говорю? Для чего я говорю? Потому что у нас наступает эта эпоха. Хочешь ты или не хочешь, но ты в нее будешь вовлечен. Потому что начинается, это как называется, беспредел. Беспредел это значит, ты надеешься только на себя. Потому что сверху беспредел. Ты если ждешь закона сверху, его нету уже. Его уже нету. Там тебя не защищат. Более того, там все более и более какие-то они... Как вражины становятся против меня, вместо того, чтобы они как-то вот что-то с ними происходит. Почему я говорю долго, тут война, тут вот эти атошники, они уже это, то есть они уже переступили какую-то черту, человека убить это ничего не стоит, они другого делать ничего не хотят. Они как раньше вот как, кто там был там в Афгане, да, им там какая-то реабилитация, они ничего не боялись. Вот я знаю, афганистанцы, кто были, ничего не боялись. Да я когда с Кубы пришел, я шел вот так вот, по бандитскому городу Бузулук, это бандитский город. Я знал, где можно пройти, где нельзя пройти, но после Кубы я шел везде, и от меня просто вот расступались, потому что я видел смерть вот так вот. Как будто вот на мне написано это было. И те, ну, хорошо это или нет? Ну, с одной стороны, хорошо, но до определенного предела. Потому что, чтобы самому не стать убийцей, чтобы самому не стать садистом. Понимаете? Потому что если одно дело защищать, одно дело, а одно дело испытывать удовольствие от этого уже, когда люди начинают. А человек так устроен, что им двигает вкус. То, что, чего он испытывает удовольствие, то он вам будет делать. А им какое еще удовольствие? Вот. И вот, вот одно вот, как это, иллюстрация. Одно дело, когда эта статья, судья коррумпирован, мы вроде к этому привыкли, что подобные вещи случаются во всех госпостах. И потому что мы следим за новостями. Но совсем другое, когда судья безумец или просто злодей. Но что, ну такое тоже случается, причем чаще, чем вы думаете. И вот один судья, Марк Чаравелла, получил кличку «Господин нулевая терпимость» за то, что твердо верил в необходимость выносить самые суровые приговоры несовершеннолетним преступникам. Сидя за своим председательским столом в качестве судьи по делам несовершеннолетних в округе Люцерн, штат Пенсильвания, Чаварелла лично отправил тысячи детей в местную исправительную колонию. Одну девочку 10 лет приговорили к унизительному, ужасному месячному тюремному заключению за то, что она случайно подожгла свой дом, играя зажигалкой, хотя домовладелец на своих обвинениях не настаивал. 11-летний мальчик получил 2 года за то, что взял материнскую машину и съехал на ней с обочины. Она сообщила об этом только из-за страховки. У большинства детей не было адвокатов, слушания по их делам длились пару минут.
Скорее всего, денег не было на этих адвокатов, которые только высасывать их умеют в Америке.
У судьи была специальная договоренность с владельцами частного исправительного учреждения. Поняли, что я прочитал сейчас? У судьи была специальная договоренность с владельцами частного исправительного учреждения, куда он отправлял своих детей. За каждого очутившегося там ребенка он получал от учреждения щедрые откаты, накопив со временем более миллиона долларов. Со временем методы работы стали слишком очевидны, и суды уже не могли их игнорировать. В общем, были отменены 4000 его приговоров. Но дети-то уже пострадали. Или вот еще один судья. Судья Кэрол Фрейман. Женщина. Женщина. Она занимала должность судьи по уголовным делам и освобождала опасных преступников под самым смехотворным предлогами. В одном случае она освободила преступника, объявившегося себя профессионалом преступного мира, причем поступила так, несмотря на следы ДНК, оставленные им в сейфе в церкви, который тот ограбил, церковь. Она объяснила это так: преступник слишком умен, чтобы оказаться пойманным. Вот ее собственные слова. Я думаю, история его прошлых преступлений свидетельствует, что если бы он решил совершить кражу со взломом, ему бы хватило ума надеть перчатки. А раз там отпечатки пальцев, значит, свободен. Другому преступнику повезло оказаться в суде Фрейман после того, как его поймала полиция, когда его жертва, сопротивляясь, выхватила у него пистолет. Судья Фрейман отпустила человека, который месяцем ранее арестовывали за ношение оружия, и у которого было прежде судимости за групповое изнасилование и наркотики. Ну, она тогда сказала: я не могу поверить, чтобы вот этот такой, смотри, какой здоровый, а этот с пистолетом такой щупленький, непонятно, кто на кого напал. Отпускаем. Вот. Это кто-то сказал, адвокат найдет 13 лазеек, 10 заповедей. Ну, осудили там королеву и папу Римского за каннибализм, там, например, за геноцид, за людоедство. И что, преступление остановилось, что ли? Нет. В двух странах осудили. Вот. Настоящий суд, когда свершается, это означает, преступление остановлено раз, и виновное наказано это два. Виновный обязательно должен быть наказан. Есть такое слово, которое считается сильно недуховным, месть. Или там вендетта, да? Сильно недуховным. А посмотрите, там это замечательный Махабхарата, как это там сказала. Там была одна женщина, сказала, пока крови не напьюсь у них, вот сейчас распускаю волосы, вот, и не заплету опять косу. И она напилась их кровью, потому что она обиделась, женщина. Месть. Месть – это правильная вещь. Месть – это самое дешевое искупление кармы. Когда, потому что люди должны видеть справедливость. Не когда-то через годы карма придется, или его потомки ответят тогда. Сразу надо. Потому что если когда-то, да, когда-то ответят. Но когда будет отвечать, люди будут не понимать, а за что вот это? Хитросплетение кармы. Никаких хитросплетений кармы нет. Должна быть просто справедливость обычная, видимая, зримая. И все. Чтобы никто не наглел. Без этого никакое общество не построить. Пророк Исаия про евреев пишет. Исаия, глава 59. «Беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом. Грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш производит неправду. Никто не возвышает голос за правду, и никто не вступается за истину». Надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство, высиживают змеиные яйца. Дела их, дела неправедные, насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, укроют их, да? Вроде не матюкаются, а вот с каждым ударом. И они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые. Опустошение и гибель на стезях их. Пути мира не знают. И нет суда на стезях их. Так шлифанул. Нет суда на стезях их. Нет суда. Если нет суда, все. Там говорится, Бог отворачивается. Отворачивается почему? Потому что люди не судят друг друга. Бог отворачивается. Говорит, ну это знаете, как это, ну... Вот у меня маленькие дети, да, и вот пока они маленькие, я там меняю памперсы, все это делаю. А сегодня там раз кормить, а я хочу, чтобы они выросли нормальными детьми. Я им просто отварил целую картошку, говорю, вот чисть и ешь. Почистили, поели. Папа, соли надо? Вот соль там. Все, теперь я за них спокоен. Они за собой убирают это. А если за ними все заносить, и потом... Ей или ему уже 20 лет, а оно, понимаете? Вот. И поэтому, когда они что-то начинают сковчать, я говорю, подождите. Я их сужу тогда. Потому что вы, то, что вы не можете делать, я сделаю. То, что вы можете делать, вы должны делать. И с каждым днем вы должны делать больше и больше. Уметь больше и больше. Только так. И так всю жизнь. И это правильно, потому что тогда вы придете к радости от своего могущества. А так вы будете искать сферу, дарующую наслаждение. И вы выйдете из дома, и никто вам ее не предоставит. Вас будет использовать просто как пушечное мясо. Так счастья не будет. От избалованности счастья не бывает. Это убить детей, значит. Вот, нет, пути мира не знают, и нет суда на стезях их. Ну да, это было давно, да, это было давно. А вот недавно. Пытка и изнасилование в полицейском участке Кагарлыка. Зам Авакума Авакова. Это Аваков, знаете, кто такой, да? Да, Аваков. Не считает пытки и изнасилование полицейскими причиной для отставки главы МВД. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, вот оба демона, что Геращенко, он все знают, наверное, да. Я даже не знаю, кто из них хуже, Геращенко или Аваков. Заместитель министра внутренних дел, Антон Геращенко, какие посты, не считает изнасилование и пытки подозреваемых. их просто невиновных граждан обманом были приглашены в полицейский участок. Женщину сразу начали насиловать, потому что этот полицай, а я фотки их видел, вроде нормальные, фейс нормальный вроде, он давно на нее глаз положил, они начали насиловать, параллельно здесь там пытают другого гражданина, значит, сломана челюсть, сломан нос, там сломаны ребра, стреляют над головой, там что-то у него, то есть это вот нормально все. И этот Геращенко говорит, ну что, ну нормально, нормально. Так, Геращенко не считает изнасилование пытки с подозреваемыми. Они вообще не подозреваемые никакие. Полицейскими Киевской области достаточным основанием для ставки главы МВД Арсена Авакова. То есть вот мы смотрим, у нас гвардейцы, полиция, это такие бравые герои Украины, но во всяком случае они так на битбордах выглядят. И вообще это табу, святые, неприкосновенные. Все почему? Потому что именно на них держится власть. Именно на них сегодня вот эта паразитическая власть и держится. Вот они вот до предела разбаловались, потому что нет суда. Нет суда, никто их вовремя не прищучил. И мы видим это в новостях, и скрыть уже невозможно, и пандемия на ком держится? Вот на них держится, и без них геноцид народа можно организовать? Невозможно без них организовать, да. О, сказали, о, по телевизору объявили, такой страшный вирус, и все быстренько побежали за масками. Нет, не было бы полиции, никто бы не побежал. Ну, 10 идиотов бы испугались, а остальные там, сколько там, 90 сказали, да вы идиоты, и те бы сняли маски, и все. А вот когда полиция сказала всем одеть, причем это совершенно незаконно, без всякого даже документа. Вот и все. Вот он геноцид. Но кто-то обязательно скажет, ну вы же сами за вот этих упырей проголосовали, за этих. Чего вы жаловались-то, да? Ну, во-первых, я хочу сказать, что не упырей мы проголосовали, за хорошо подготовленных артистов, хорошо оплачиваемых, играющих роль. Во-вторых, их никто вообще не выбирал. Просто народ очень плавно и аккуратно подвели к этому выбору. Да. Помните, там целый фильм сняли за 4 года. Вы представляете, насколько то есть они планируют? Вот. А голосование сегодня, как вот говорят сегодняшние там живые люди, это расписка собственной импотентности, волевой импотентности. То есть я в Конституции говорится прямо, значит... Как вообще управляется какое-то хозяйство, государство или как-то? Двумя вещами. Значит, если ты нормальный человек, это прямое народовластие, ты выбираешь там главу рода или соседа, которого знаешь. То есть ты знаешь этого человека не по рекламе, а ты реально его знаешь, выбираешь он ну, в каком-то районе. В чужом районе ты же не знаешь. Там еще один кто-то, они из своих там выбирают. Вот это прямое народовластие. А есть такое, что мы голосуем. Голосуем за кого? А на самом деле, то, что мы голосуем, это знаете, как карточный фокус. Я беру колоду и говорю, вот сейчас, вот угадывай карту. Вот какую карту? Я беру карту, вот у меня там есть черная, есть красная. Я говорю, вот черную или красную? Он говорит, человек, черную. Я говорю, а я ложу там карту, например, ну, туз бубновый там, да, бубновый. Я говорю, а какие остались? Он говорит, ну, красные, хорошо. А вот из красных там с картинками или там без картинок? Он говорит, без картинок. Типа он выбирает. Я говорю, молодец, а какие остались картинки? И так вот раз, спокойно, не назовет мне бубнового туза. Я говорю, молодец, ты выбрал. Вот такие у нас выборы примерно. Просто карточный фокус. Люди не понимают. Просто это растянутая процедура. Вот. О подлогах я уже там не говорю. Ну, то есть, прямое народовластие, это, то есть, или волеизъявление, люди об этом просто не знают. Мы привыкли к голосованию, голосованию, голосованию. Сейчас такое голосование, что мы голосуем за людей, которых подготовила Соединенные Штаты Америки. Вот. И они их там выдрессировали, они потом пришли сюда, укоренились, и потом мы за них голосуем. Нет уже, ну хватит уже. Вот. Ну, мало знает. Ой, как-то кто-то скажет, я не верю в эти конспирологические теории. Ну, конечно, конспирологи делают в первую очередь все для того, чтобы о них никто не догадывался. Почему? Потому что ну, это как, чтобы у народов оставалась иллюзия выбора. Как говорят христиане, сатана в первую очередь что делает? Он в первую очередь делает то, чтобы, думали, что его нету. Ну, нету сатаны, есть один Бог, и все, да, нет один, все. Значит, нет той силы, которая что-то решает, теория заговора высмеивается. Потому что без теории заговора вообще очень удобно разжигать вражду. Вражду, без теории заговора. Вот правильно, если ведь обнародовать все вот эти факты там конспирологии, это значит прекратить межнациональную, межрасовую вражду, фашизм, геноцид народов вообще невозможен. Невозможен. И что получается? Потому что дружба это естественное состояние народов. Кто-то где-то видел, чтобы вот народы живут, и они начали нам войну, да? Политики что-то там делают, политики. Причем это политики оттуда и оттуда. А народу разъясняют, что вот они, смотрите, вас причем. И поэтому можно хорошо еще объяснить, что вы плохо-то живете. Почему? Потому что вот соседи ваши, смотрите, они вам нефть перекрыли там, или газ там перекрыли какой-то. Вот. И поэтому ненависть должна разжигаться искусственно, потому что она перестанет хоть на сутки разжигаться, а сразу дружба начнет увеличиваться. И мы знаем, что и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну братались. Прямо на фронтах братались. Вот с немцами даже братались. Приходили и пили чай. Потом приходила команда, они говорят, что это вы тут это, дружите без нас. А ну так и опять понеслась там. То есть, смотрите, кто... Ненависть разжигается централизованно, потому что разделять и властвовать иначе не получится. Не получится. Вопрос. Вот после этой синхронной лжи всех СМИ о коронавирусе, в конспирологию кто еще не верит? Как вы думаете? Это тест. Если кто-то не верит в конспирологию, просто говорит, не того выбрали. Не верит только кто? Кто?
Тот, кто должен зарабатывать на коронавирусе, правильно?
Нет, кто зарабатывает, он все знает. Он тоже в это, он верит, он не то что верит, он ей пользуется. А кто из простых людей, кто не зарабатывает, кто? Вера, это же не обман, это я действительно верю.
Наивные
люди. Нет. Как наивный, когда все открыто уже, а он все равно не верит.
Интернет есть практически у каждого, но не каждый пользуется информацией. Ага. Поэтому это ленивые и люди, первое. И второе, те, которые не могут со страхом как-то и справиться, и факты начать искать. То есть как-то решать проблему.
Ну, трусы не
верят. Нет. Храбрость ни при чем. Не верят нацисты. Нацист это не просто он загипнотизированный, что вот Россия неправильная, или кто-то там, или Америка, там, или там евреи не те, или там кто еще там, ну кто-то вот какая-то нацисты. Нацисты это человек, который уже вложил часть своей жизни в это дело. Он культивирует такие анекдоты, такие, которые там в ЦРУ придумываются, потом сюда сливаются, которые... Всякие веселые истории, которые малейшая рознь. Если он этим начинает жить, он не верит. Почему? Потому что это становится, он говорит, я патриот, я, как это, есть фашисты, есть нацисты, есть патриотизм, да? Вот, но на самом деле никакого патриотизма уже давно нету. Нету патриотизма, потому что по словам патриотизм, нацизм и фашизм, он просто с ненавистью говорит, это смысл его жизни, это самый отстой люди, потому что он больше ничем себя проявить не может, он, слабые люди, что-то у него не состоялось с призванием, с предназначением, и поэтому он может гордиться только он, что здесь, и проявить себя, что он вот герой, вот плюет в ту сторону. И вот это нацисты, которые долго так живут, они в конспирологию не верят. Я это для чего говорю? Не то, чтобы кого-то обличить. Пусть каждый проверит себя на вирус нацизма. Потому что если у тебя есть вирус нацизма, эту лекцию ты не поймешь. Не поймешь. Ты будешь верить, как идиот, будешь верить опять властям, они тебя будут иметь, ты не поймешь. Нацисты, они тоже обманутые люди. Нацисты очень нужны конспирологам, потому что это их вообще боевой отряд, который стравливает народа, который всю жизнь свою ложит за это. Ну, мы отвлеклись, значит, продолжаем читать. Пророк Исаия про евреев. Я, извините, прервался. Глава 59. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. И суд отступил. Сегодня же как тема, как кто-то помнит? Эпоха судей. Эпоха судей называется. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность войти не может. И не стало истины. И удаляющийся от зла подвергается оскорблениям. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника. И что он тогда сделал? Вайшнавская традиция говорит, что ну вот если тут нет никого, все стратили, все оскотинились, Бог приходит сам и наводит порядок. А он приходит сам, он воплощается, он аватара, он или аватара, или овеша аватара. Какой-то человек у него срывает резьбу, и он начинает наводить порядок. И все говорят, ну так же не делается, законы это давно запретили. Шива много опирался на закон, да? Он приходил, отрывал головы и восстанавливал порядок. Вот, и считается самый Божий такой. А это ж не все. И тогда что делает Бог? И он, с большой буквы, возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою, покрыл ревностью себя, как плащом, и облегся в ризу мщения, как в одежду. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим яростью, а врагам своим местью. Когда уже дальше терпеть некогда, кто-то... И я вам зачитаю это случай про Анатолия Захаренко. Кто-то знает? Никто не знает?
Про Житомир? Или про кого?
Ну, да, Житомир.
Ну, знаю, конечно.
Знаю.
Положил семерых.
Да, все знают. Ну, я прочитаю. Анатолий Захаренко на рыбалке застрелил семерых мужчин. Также известно, что предполагаемый убийца Анатолий Захаренко, это официальное, значит, по неожиданному совпадению, в эти же дни стал фигурантом еще одной сводки правоохранительных органов. 21 мая нацполиция Житомирской области сообщила о задержании подполковника Руслана Пшенецкого, начальника Попелянского отделения Коростышевского отдела полиции главного управления нацполиции в Житомирской области. Пшенацкий вымогал у 58-летнего местного жителя Анатолия Захаренко ежемесячную взятку в размере 10 тысяч гривен за невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы. Полковник был задержан при передаче денег. Против него возбудили уголовное дело. Анатолий Захаренко, заявивший на него в полицию, отправился на рыбалку в компании 8 мужчин именно после этой операции, сообщает портал «Детектив.Инфо» ссылкой на свои источники. Вместе с приехавшими киевлянами они употребляли алкоголь, и на каком-то этапе к Захаренко возникли претензии со стороны бойцов. Те под градусом начали упоминать российское происхождение хозяина, угрожать ему насилием и даже изнасилованием за то, что он сдал Мшинацкого. Озвучивает еще одну версию трагедии источник детектив Инфо. Захаренко не стерпел такого надругательства, пошел, взял ружье. Когда это увидели его оппоненты, один из них попытался наброситься с ножом, но получил выстрел. Этот же собеседник издания утверждает, что единственного выжившего подозреваемого в массовом убийстве отпустил. Затем сам же позвонил знакомым правоохранителям из департамента внутренней безопасности, нас полиции, сказал, что сдаться только им, что и произошло, утверждает источник детектив Инфо. Однако, в нацполиции Житомирской области опровергают связь между задержанием подполковника, взяточником Шинацкого и массовым убийством на водоеме. Нацполиция Житомирской области официально сообщила о личностях погибших так. Это добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29 до 50 лет. Трое из этих семерых убитых – военнослужащие Национальной гвардии Украины. Об этом сообщило командование Национальной гвардии Украины. В этой страшной трагедии погиб военнослужащий по контракту. Это наемный же убийца. Давайте вот это. Аборт называть убийством, а по контракту это наемный убийца. Да? Бригада быстро реагирует. Да, быстро отреагирует. Только местного смотрящего замели. Они тут же, вот тут же появились. Погиб военнослужащий бригады быстрого реагирования старший сержант Вульчин ВС, а также двое военнослужащих также по контракту. Ну, все эти.
В общем, все обычные.
Понимаете, я получаю деньги за то, что убиваю людей, которых лично не знаю и не знаю даже за что. Да, вот если так вот вдуматься. Жители, говорящие со мной на одном языке, просто мне показали, и я не вдаюсь в подробности. Просто иду и убиваю. В воинской части 3066. Младший сержант Мамаченко ВЛ и старший сержант Москалец. Говорится в заявлении. Это как, я сразу вспоминаю вот про, как же его... «Девять жизней Нестора Махно», по-моему, кто-то, может, видел фильм, да? И там, когда Махно взял со своими ребятами Гуляйполе, много было пленных, и он говорит, так, это свои, это свои. А вы, ребята, за гроши воюете, немцы. И говорит, руби дрова. Это он пулеметчику говорил, он руби дрова, и тут ту-ту-ту-ту, стрелял. Он говорит, руби дрова. И говорит, да, с вами что, вы же за гроши пришли воевать. Зачем? Вы против нас что-то имели? Вам заплатили, вы пришли просто убивать. Говорит. Руби дрова. Вот. Какой разговор? О чем там? Со своими там разбирался. Кто-то может перейти, кто-то что-то. Вот. Никого не стрелял. В бригаде быстрого реагирования Нацгвардии отдельно подтвердили смерть Виталия и сообщили, что он был застрелен спящим. Вот сейчас считает официальная версия, тут вот каждое слово просто брехня. То есть после, там стреляли, а он так спал, да, пока он до него дошел и прибил его. Ну кто-то слышал, когда около него стреляли из ружья, можно это можно продолжать спать?
Нет.
Вот человек в курсе. Известно, что Вульчин принимал участие в боях на Светлодарской дуге, вернулся из ООС после 8 месяцев на фронте. Нас полиции Житомирской области подтвердили, что у гостей арендатора водоема было также оружие. Всего во время осмотра происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. То есть были калаши, калашникова автоматы и гладкоствольное вот это вот. Установлено, что оно зарегистрировано, принадлежит участникам события. Среди изъятого оружие охотничье ружье, из которого стрелял арендатор. Говорится в сообщении полиции. А массовое убийство, следующее сообщение. Массовое убийство на рыбалке. Что же произошло? Какие сообщения? Подробности были об этом преступлении, стали известны спустя сутки после происшествия. К вечеру 22 мая. Полицейская версия. Трагедия произошла около часу ночи. То есть говорили, настал час ночи и пошла это. Неподалеку от села Новоселица Попеляцкого района Житомирской области. Я думаю, они пришли туда. Ну, я так думаю. Может быть, вот. И хорошо, что они там напились, они его там прессовали, потому что, ну, целому подполковнику ничего не стоит, вообще ничего не стоит сделать так, чтобы его задержания на взятки просто не было. Главное, чтобы вот этот молчал. И пришли там с калашами. Полиция говорит, они пришли отдохнуть на рыбалку. И там что-то не поладили. Да, это рэкет. Приходили, они его доили, еще и отдыхали на его участке. Друзья. Я думаю, они не подходят под категорию друзей. Но все-таки из 9 человек, то есть 8 против 1, я считаю, герой. Герой. И он, конечно, сразу с ними не смог справиться, а когда так все приулеглось, он их посчитал.
Автоматчиков из гладкоствольного ружья 7 здорово.
Да, ну не знаю, может он, там не говорится, может он взял уже и автомат потом у какого-то застреленного. Ну вот, что пишут. На местном водоеме собрались на рыбалку 9 мужчин, среди них арендатор и компания «Киевлян», старых друзей, которые там собрались уже не раз половить рыбу, сообщил заместитель министра внутренних дел, вот у кого такая шапка, им уже верить нельзя. Там честных людей уже не берут. Антону Геращенко давно верить нельзя, мы уже знаем, да. Его как-то раз заткнули, когда вот он вот перед Зеленским заткнули, а тут он, когда вот это вышло, он самый первый опять взял, и его сообщение там, слово было такое, замочил, уголовный жаргон буквально Геращенко. Среди них бывшие участники АТО и волонтеры. Позже нас полиции подтвердили, что все мужчины были знакомы между собой, также знали арендатора 58-летнего жителя Романовского района Житомирской области, который занимался разведением рыбы. По словам Геращенко, после распития спиртных напитков 21 мая, вот народу нагло вот врут официально, да, официальная речь, и она будет лоббироваться, это, вот сколько можно терпеть эту ложь. 6 из 9 легли спать в сарайчике на берегу у пруда, 2 остались арендатором, продолжая употреблять алкоголь. Около часа ночи, 22 мая, между этими 3 мужчинами вспыхнул конфликт. Арендатор Ставка, профессиональный охотник Захаренко, они же безоружных только могут стрелять. Женщин, детей, мирных жителей. А тут мужик появился нормальный, и который еще стреляет метко. Вот они не рассчитали немножко. Начал на почве внезапно возникших резких неприятных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного марки ИЖ ружья. Описал ситуацию замглавы МВД. То есть по пьянке просто лишнего хлебнул и начал расстреливать. И все, и больше вот просто ничего. 58-летний мужчина убил 7, сначала своих 2 собеседников, затем расстрелял 5 спящих. Ничего не слышали. Спастись удалось лишь одному.
4 перезаряжал спокойно.
Ага, спокойно перезаряжал, да.
А те ждали.
Ага. Который раньше отправился спать, услышав выстрел, он успел убежать. Тоже вранье. Он его просто отпустил. Отпустил. Если бы он его не отпустил, он бы никуда не убежал. Потому что у него было еще 5 автоматов в руке там. И который успел убежать, выйти в лицо и вызвать полицию. Подозреваемого в убийстве задержала полиция. Он находился под стражей. Изъято ружье, из которого стрелял предполагаемый убийца. Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу. То есть не в своем уме. Да не в своем уме те, кто терпят это все. Вот они не в своем уме. А вот он как раз в своем уме. В своем уме. Не арендованном. Что рассказывают. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Умышленное убийство 2 и более человек. Подозреваемый в жестоком преступлении Анатолий Захарченко, житель Романовского района Житомирской области, 62 года рождения. Ольга, жена его, рассказала изданию. Что же рассказала его жена? Что ее супруг признал свою вину в содеянном. задержанный мой муж, все, что произошло на берегу пруда, там, где льется водка, всегда конфликт. Мой муж человек вспыльчивый, он признал свою вину. А что же стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию. Молодец, рассказала супруга задержанного. Также признала, что часть убитых были знакомы и ранее приходили... То есть... то есть мы видим преступная ложь бандитов и признание под диктовку женщины, которая боится за своих, у нее, по-моему, двое там детей, да? За своих детей. Вот. А вот что говорит народ, который не боится за их детей, который в стороне. Народ, который знает этого арендатора, который живет там, который знает этих там волонтеров в кавычках. Вот. То есть, вот под это видео, там 500 000 просмотров, сейчас, наверное, уже и больше, да, более 2000 комментариев, 2000 комментариев, все просто нереально прочитать. Я просто вверх взял и там думал сейчас, штуки три, типа глаз народа, глаз Божий. Потому что, а потом читаю дальше, там все больше подробностей. То есть, смотрите, и там вот в этих комментариях вообще описывается ситуация в Украине. Ситуация в нашей стране, ситуация и как это любовные отношения между полицией и народом, атошниками и народом, полицией и атошниками. Вот в комментариях описывается, я так раз, и все, и думаю, народ-то весь-то в курсе, вот где вот правда-то истина, глаз народа, потому что они то, что видели, говорят, а не то, что им рассказывают, что они должны принять и выговаривать там. И я прочитаю несколько этих комментариев, которые просто для того, чтобы мы понимали, где мы находимся, и что время судей настало, потому что по-другому не будет. И иначе всех просто пустят под нож. Вот пишет: слава предпринимателю, давшего отпор птенцам Авакова. Зеленского ждут еще сюрпризы. Это пишет Вера Хромец. Еще пишет другой. Фермер правильно поступил. Если не он, убили бы его. В тюрьме должен сидеть тот, кто прислал этих головорезов. Иначе все будут считать, что рейдерство – это нормальное явление. В джунглях законов процветает закон джунглей. Титаренко Роман пишет. Но они же могут перекрутить, что просто отдыхали. Глупо, но у них все проходит, как Степаненко. Ну, помните этот случай, наверное. Догнал, убил и говорит, защищался. А здесь действительно человек защитил себя, свою честь. Хоть бы не сломали его в СИЗО. Заставят на себя наврать, чтобы семью защищать. А сейчас семья его, как нож в сердце, уязвимое место. Есть такое, кардинал Ришелье, знаете, да, такого? Да, вот кардинал Ришелье в свое время сказал, дайте мне 6 строчек, написанные рукой самого честного человека, и я найду, за что его можно повесить. Ну, вот он, похоже. Руслан, я ловец. Поддерживаю, очень просим, помогите, чем можете. Нельзя его сейчас бросить. То есть, говорит, какой негодяй. И его же там еще, это, когда судили, там в каком-то бронежилете, чтобы кто-то не... Да народ, наоборот, его охраняет. А его, понимаете, выставляет, что смотрите, какой он негодяй. И мы его бережем. Да вы себя лучше поберегите, да? Нельзя, так, очень просим, помогите, сейчас его нельзя бросить, как раз момент показать, что мы люди, а не рабы-лохи. Еще пишет один, да, воздастся каждому, пошло священное писание, Евангелие от Матфея, да воздастся каждому по делам его. На мародерах и убийцах детей, женщин и стариков Донбасса наложено проклятие, слезы тысяч матерей, потерявших своих детей, мужей, родителей, еще не раз аукнутся этим выродком. Вусал Гасымов. Это какая национальность? Вусал Гасымов.
Гурец какой-то.
Да. Пишет. Только самосуд в стране беззакония дает положительные результаты. Беззаконие со стороны властей всегда толкает людей к справедливости любыми способами. Сергей Кудренко. Эти люди собрали дань с предпринимателей и вечерами передавали деньги ментам, естественно, оставляя немножко себе. Все вот эти сволочи продолжают доить предпринимателей. Мужик поступил правильно, здесь ружье против автоматов, это самооборона. Анна Мулітіна. Як поведе себе Зеленський? Знов буде мовчати. Надежда. Считаю, что правильно ухлопал их тварей, другим неповадно будет трекетировать, а стрелка немедленно оправдать. Юрий Гаврилов. Люди, бейте таких бандюков. Вот пишет танкист какой. Руслан Мшинанский рассчитывал закрыть рот Анатолию при помощи вооруженной бригады быстрого реагирования нашей прославленной нацгвардии. А уж придать забвению свое задержание на взятке целому подполковнику, начальнику отдела полиции, главное управление нацполиции, вообще не вопрос. Что полиция, что нацгвардейцы исправно молчат за хорошую зарплату плюс навар, пока люди погружаются в нищету. Это я недавно с супругой ходил в суд, не, даже не в суд, а в самое это, в это. Ну да, там в общем эти полиция прямо клубятся. И там один мужик, и мы это, без масок нас не пускают, мы там добиваемся что-то. В общем, ну, судей там снимать. И там один мужик выходит, мы раз сразу, а у нас там три камеры, снимаем его. Он говорит, с Кушугума выезжает, с Кушугума, его раз тормозят. Дают ему откупоренную вот это, что дыхни. Он говорит, так она же заряженная, откупоренная, дайте мне вот, чтобы распаковывать. Он говорит, нет. Короче, с тебя 16 тысяч. Он нет. Говорит, ну да, давай 8, я отпускаю. Вот. И он нет. Ну, у него все позабирали, он там раз доехал сам, и мы там были где-то в 3 часа, а он с утра бегает. Он говорит, беспредел. Просто доит всех подряд. То есть с наваром у них все в порядке. Вот она, нацполиция. Нацполиция. Это вот я лично видел. Я лично видел, этого мужика сняли, он с удовольствием дал интервью. И он, а он пошел сразу субмедэкспертизу, вдохнул, что он там не пьяный. А те зафиксировали, что он пьяный. Ни документы, никто не собирается там показывать ничего. 100 раз лайк. Проклинаю их и за Донбасс, за Майдан, за Одессу. И сколько они людей уже здесь убивали и убивают, и все с ним с рук сходят. Следующий пишет. Среди атошников, мародеров было немерено, машинами вывозили. Сам видел, они только на плакатах красивые. Еще пишет. Надо бы разузнать, где и по чьим началом эти уроды в АТО служили. Надо срочно всех вытащить на свет Божий. 100% это АТОвцы Авакова. Еще пишет. Этот Анатолий Захарченко, 1962 года рождения, он знал троих этих тварей. А оставшихся в живых мужика он отпустил, так как тот был без оружия и не нападал на него. Два автовца начали на него наезжать и напали, подрезав ножом. Думали, сейчас изнасилуют. Сейчас. Он их пристрелил. Потом рванули на него остальные с автоматами Калашникова, но он оказался метким стрелком. Они только с безоружным населением героя. Да и выбора у человека не было. Или он бы их, или они его. Вчера был суд, дали ему 2 месяца без внесения залога. А эти нападавшие оказались преступниками, фигурирующие уже не по одному делу. Уж больно много им льгот дано. Прощение в любом преступлении. Аваковцы, одним словом. Михаил Пинчук пишет. Требуй народовладья, все стану на свои места. Леон Геронянц. В Украине на 7 уродов стало меньше. Молодец мужик, человек рожденный и воспитан в СССР. Анна Серова, Алина Серова. Полицаи и нацгвардии превращаются в наглый рэкет. Даже в 90-х таких не было. Их и организациями назвать сложно. ОПГ скорее. Редми. Кто-то Редми подписался. Гаращенко контролирует, Аваков покрывает, суд отпускает. И что, слава Украине? Натали Огнева. На отдых с автоматами не ездят. Мужика освободить и дать дословно, условно досрочное. А вот еще пишет, подписался СССР почему-то. А за что вообще мужика задержали, вместо того, чтобы разобраться с пархатой нелюдью, которая управляет этими мразями? Лера пишет, шакалом шакали смерть. Ну, вот люди. Виктор Комов. Неужели после этого события Аваков будет руководить МВД? Если да, то можно утверждать, что Украина окончательно погрязла в коррупции. Алекс, молодец, правильно с этими тварями поступил, чтобы другим не повадно. Сергей, он-то молодец, но друзья, прокуроры, судья, мусора, твари. Теперь они его упакуют по жизни, народ послушно будет жевать лапшу, которую ему развесит на уши Аваков. А Зеленский будет на пресс-конференции рассказывать, какой тот потужный министр. Слава скорой. Пускай отправляется в свой мусорской ад. Так, пропускаю. А вот, гения. Они вымогательство зарабатывали деньги, как Стерненко. Его отпускали за похищение человека, пытку и кражу денег. Сделали невиновным. И на его примеры и дальше пошли грабить простых людей, своим горбом, зарабатывающим на еду. Показывали, как группа приехала вооруженных людей и забрали весь урожай. Хозяйку сбили машиной, хорошо осталась жива, но с травмами. В Америке разрешено стрелять, если посягают на собственность. А мы почему хуже? Василь Сурда. Не злите людей, мрази. Володя Ной. Ветеран АТО, воевавший в Донбассе в составе батальона «Айдар», Игорь Корниенко был убит в ночь на 22 мая в городе Вышгород Киевской области. Убийца стал 16-летний парень из Сумской области. Айдар вышел припугнуть молодежь под его окнами, для чего взял с собой автомат. Подростки казались проворнее, выхватили автомат у атошника и сами застрелили его. От огнестрельного ранения 45-летний боец Айдара скончался на месте. С места происшествия полицейские изъяли оружие. МКМ 072 СВ и патроны. Смотрите, в час ночи молодежь хулиганит, пьет, да, мушколится даже. А этот вышел, говорит, не мешайте спать с автоматом. Его пристрелили в хулиганье. И люди не жалеют хулиганье. Они ненавидят, как они ненавидят атошников. Представляете? Как они ненавидят атошников. Вот это очень показательный случай, когда, в принципе, пацаны были, может быть, неправы. А что ты выходишь? Я воевал. Ах, ты воевал. Кого ты воевал? Кого ты стрелял? Мы недавно вот тут ходили, мы все тут родня были. Кого ты вообще стрелял? Ты хоть понимаешь, атошник? С этими тварями суды и МВД повязаны. Только самосуд может решить проблемы простых людей. Это Олег Шульман. Анатолий Кучер. Дать мужику орден и пулемет. Василий. Надо оправдать и наградить за отпор бандитов. И наградить за борьбу с коррупцией. Поддерживаете, да? Вот. Сегодня это эпоха судей. Мы сейчас тоже как судьи. Наше мнение, как мы об этом думаем, оно влияет на события. Анатолий Пономаренко. Их только стрелять. Точка. На месте. Я позже буду читать. Это очень правильное решение согласно ведического знания. Кора. Непонятно. А, мужика надо наградить медали за отвагу. Все большие буквы, восклицательные знаки. Один против восьмерых. Герой. При Авакове. Андрей пишет. МВД деградирует, а мафиозные бандитские группировки набирают силу. Если не уберут главного рэкетира Авакова, люди будут так поступать, сами себя защищать. Пишет Лара. Уберут? Ой, о чем ты? Аваков, Зеленский, Геращенко, они же возглавляют мародеров. Владимир Семеренко. Один случай ничего не изменит. Скорее всего, этот арендатор сядет. А вот если таких расстрелов будет побольше, то эти твари... А это атошники, не брезгующие поживиться чужим, менты во главе с Аваковым, превратившиеся в МВД, в криминальную бизнес-структуру, судьи, выносящие неправомерные решения, угомонятся и не посмеют больше вытирать ноги о закон. И займут свои заслуженные места. Токарей, пекарей. Угу. Владимир Курсунов. На 7 подонков в Украине стало меньше. Если так дальше пойдет, то и гражданское общество построим. Жаль, что эту функцию выполняет не государство. На Филиппинах 50 лет муссировался закон и перешли на древний закон, который был раньше. Сразу наступил порядок. Потому что эти законы, они такие толерантнее, толерантнее. Как есть вот фильм «Один еще один тупее тупого», да, и этот. Толерантнее, толерантно. Они просто взяли какой правильный закон, и все сразу. Потому что, ну, закон, который сейчас выпускается, он провоцирует преступление, защищает преступников. То есть, вот что мы, что происходит? Мы видим человека, который на своей земле живет, давно живет и что-то делает. И мы видим, как иностранная частная структура, МВД это иностранная частная структура, которая не имеет ни малейшего отношения к Украине. Суды, полиция, набрав из уголовной структуры, ну они не сами суды, вот надструктура, они набрав из уголовной среды самых таких опустившихся подонков, потому что туда нормальный человек, ну, мне, я знаю людей, которые пытались устроиться в полицию, они смотрели, если ты нормальный, тебя не берут. Не берут. Нормальный, умный. Вот. То есть набирает силовиков и занимается спокойно рэкетом. А это их, ну, природа. И вот этот, по сути, Анатолий Захаренко, он дважды пресек преступление. Первое, он сдал главного бандита на взятки, смотрящего вот этого. А второе, положил бешеных псов, которые их на него спустили. Молодец. То есть им не удалось его дважды, чтобы он дал заднюю. Они перегнули палку, ну и получили. И вообще все к лучшему. Все к лучшему почему? Вот я говорю, это хорошо. Почему? Потому что этим самым, первое, что к лучшему, множество преступлений, которые могли совершить эти отморозки, не будут уже совершены. Во-вторых, это воодушевит других простых людей. Они, ну, просто возмущение, да. И в-третьих, эти немножко уши прижмут. То есть очень хорошо, очень хорошо. И за это еще человека. Я сейчас прочитаю вот пастор Андрей Шаповалов, бывший запорожец, сейчас он в Америке. Эпоха судей. Его статья называется, ну это лекция вообще была, называется «Рожденный, чтобы уступить». Я прочитал, чтобы уступить, думаю, неужели Шаповалов сдал? Он такой был, такой, такой правильный. То есть режет там правду, как это, не щадит никого. А тут, оказывается, уступить Богу. Так уступить Богу. Смотрите, что он пишет. «Мы никогда не были созданы двигаться независимо. Каждый делает для своего, каждый делает что-то для царства Бога. Мы рождены, чтобы вместить самого Бога, который будет двигаться через нас. Для этого надо с ним говорить и слушаться его». Если у тебя какой-то гнев или что-то, говори, что думаешь, что на уме, то на языке. Первая мысль от Бога, а вторая там от толерантности у тебя уже, от безопасности. Мы рождены, чтобы вместить самого Бога, который будет двигаться через нас по этой земле. Мы двигаемся и дорастаем до духовного зрелости и совершеннолетия, а затем, чтобы сам Христос, он христианин, вселяется в тебя и начинает жить внутри тебя и через тебя. Духовная зрелость – это наша неспособность существовать без Бога. Это полная и тотальная зависимость от Духа Бога. 1 Коринфянам 6:16. «Мы – храм Бога живого, и сказал Бог, селюсь в них, буду жить в них, останусь с ними и буду их Богом. Скоро демоны и бесы больше не будут видеть тебя, они будут сталкиваться со самим Христом». Ты будешь покрыт сущностью Христа, смотрящего на тебя со стороны будут удивлены, потому что перед ними будет стоять человек, которого они знали, но то, что будет на тебе и внутри тебя, удивит всех. Вот почему Иисус сказал, что ничего не делает, если не увидит Отца творящим, потому что, когда это делал Иисус, это делал Бог. Все, что пытаешься делать ты, даже с хорошими намерениями против этого, всегда будут стоять силы тьмы. Но если это сказал Бог, то уже это свершилось. А против свершившегося противостоять никто не сможет. Понимаете, это нереально. Одному против восьмерых там, автоматчиков, это нереально. Но если это говорит Бог, а он говорит то, что никто не ожидает. Все творю только новое. Такая ситуация, которую нельзя заранее выучить. и поэтому оно получится. Как в этом, в матрице, там этот говорит, Нео, мы упадем через там главный ход. Этого никто не делал, поэтому получится. Потому что никто не делал. Ты должен делать все самое свежее, самое новое, тогда у тебя получится. Но для этого ты должен с Богом быть связан. Вот. То есть это то, что раньше было желательно, сейчас это просто необходимо. Началось новое время, и каждому очень скоро придется определиться, где ты, с кем ты. Даже сейчас спрятаться уже не сможет никто. Сейчас поднимаются личности, которые впоследствии возьмут ответственность за свои города и страны. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника, и возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою, покрылся ревностью, как плащом, и облегся в ризу мщения, как в одежду. По мере воздействия, возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим яростью, а врагам своим местью. Кстати, в Библии написано, что вот все почему-то, когда говорят Библия, это значит не судимы, да не судимы будете. Да? А как вам насчет 1 Коринфянам 2.14? Духовный судит. О чем? Обо всем. А о нем судить никто не может. Понимаете? А кто такой духовный? Ты берешь на себя ответственность. А не то, что вы мне сказали, да? Ты не духовный. Духовный тебе Бог сказал. Если тебе кто-то сказал, ты уже не духовный. Я без маски не пущу. Кто сказал? Начальство сказало. Ты не духовный. Ты можешь объяснить, почему ты меня там не пускаешь, например, да? Нет? Значит, не духовный. Так вот, духовный может судить обо всем. Почему? Потому что Богу виднее. Поэтому и может. Может, Бог-то все в курсе знает. А решение здесь, вот, ну вот, как в этом случае, как простое, ясное и единственное. Оно, ситуация на рыбалке мне напоминает ситуацию на конференции пасторов по Америке, где речь зашла о, извините, педерастах и лесбиянках, потому что там же считается, что это уже ж нормальные люди, и они же ко Христу обязательно должны прийти, и там более случая было двое, один с Армении пастор, который, я его несколько лекций слушал, произвели замечательное впечатление. Он реально бесов гоняет, реально исцеляет, там, по его слову, то есть он в силе. То есть настоящий поп. Настоящий, не тот, который просто слова говорит, он реально помогает. Он связан, ну, все, что может, все, что угодно может, ну, действительно с Богом. Вот, и там говорят, вот мы им так рассказываем, так, и так, и так, они носом крутят, они только о своем сексе там правильном, неправильном говорят, а эти молчат, ну, на постсоветском, а говорят, а вы как с ними? А это стало, говорят, а мы с них бесов выгоняем, и все. А те, как, что они бесноватые? Говорят, конечно, они бесноватые. Бесноватые, понимаете, бесноватые, с бесноватым бесполезно говорить. Выгоняешь беса, потом разговаривай. Потому что пока он бесноватый, с тобой говорит бес и общается бес. Он будет на бой издеваться, кривляться и все такое. И сказал, у нас три гомосексуализма, гомосексуалиста и две лесбиянки. Мы провели на них, выгнали бесов, они с ужасом вспоминают, что они делали. У них отвращение к этому всего идет. То есть это реальные, потому что... В демонологии, то есть есть инфернальные сущности, инфернальный, ну, мир. Это реальные инопланетяне, которые не могут этим воздухом дышать. Они инферно, но энергетически они могут воздействовать на мозг. Им нужны вот эти тела, с кого вот говорят, бес вселился. Потому что, ну, им очень нужна наша энергия, причем негативная. Кто-то слышал вот это, да? Вот. И они хотят, чтобы в нас вселиться, и чтобы вот это тело, мы смотрим, вроде человек. Вот. И они начинают хитрые по головам идти во власть, и вся власть, она уже у нас инфернальная. Так вот, чтобы бес вселился, надо всего три способа есть. Это значит активное занятие оккультизмом, либо по наследству, либо гомосексуализм. Вот. Но скажите, из этих троих какое самое надежное? Гомосексуализм. Тут все по факту ясно. Сразу бес вселяется. Один половой акт и все. И все. Этот человек, и поэтому наверху у тебя жена и дети. Но если ты через это не прошел, ты постом не занимаешь. То есть они все, и поэтому, чтобы с человеком что-то его воспитывать, надо что? Изгнать беса. То есть, то со стороны, бес, что он делает прежде всего? Он перебивает Бога, я говорю, что-то Бога не слышно, беса хорошо, сильно слышишь. А он тебе говорит вот о тебе, вот, что такое эгоистический человек? Это бесноватый человек. Вот я вам такое скажу, я просто эгоист. Ты бесноватый. Потому что нормальный человек, возьмите ребенка, он совсем делится, он маме хочет помогать, это потом его не заставишь. А сначала это такие бесноватые, понимаете, эгоист, потому что наша природа не такова. А их природа диаметрально противоположна. И вот когда вот он вселяется, происходят такие вещи. А что у нас в стране? То есть, смотрите, в человеке говорил Бог. Когда он говорил? Когда он религиозные там инициации прошел. Нет, когда он родился, Бог уже говорил с ним. Уже готовы. Сколько детей, какие стихи пишут, какие перлы там выдают. Да, как это, устами младенца говорит истина. Вот почему? Потому что взрослый может быть одержим уже, а младенец еще не успел. Не успел. Вот, и поэтому, а у нас что в стране? Как вот в человеке, или бес приходит вот так вот и начинает тобой рулить, и ты сам себе во вред и окружающим. А у нас в стране тоже одержимость. Бесы со стороны, министры со стороны, которые ни малейшего отношения не имеют, их вообще подданство никто, они вообще не жители этой, вообще нами управляют не жители даже этой страны. Вот эти не Аваковы, вот эти Аваковы, это петрушки тряпочные. Вот. Конечно, ну, конченые они уроды, понятно, по своим, но ну, таких и выбирают. А вот те, говорят, закулисье какое, вот там бесы, и они управляют. И как наладить в стране порядок? Изгнать иностранных бесов, и все. Не надо никого там выбирать, надо просто изгнать иностранных бесов. Потому что пока человек одержим, никакой ты ему там тямы не дашь. Он не сможет выздороветь, он не может настроить. Поэтому изгнать иностранных бесов. Это называется народное, как это, прямое народовластие. Конституция говорит, или прямое народовластие, или ты отдаешь это, бюллетень, который там один человек назвал, это бюллетень о собственной импотенции. Что, ну, у тебя голова... Ты недееспособный, за тебя кто-то будет решать. Да. Когда-то, может быть, это было и хорошо, но сейчас любое голосование, оно решается за рубежом, оно не решается здесь. Это полная иллюзия. Итак, проклятый и одержимый – это одно и то же. Кто с этим не согласен? Вот проклятие родовое. Или проклятый и одержимый. То есть, как только в тебя селился бес, ты сразу становишься, на тебе проклятие. И ты приходишь к кому-нибудь, валютному экстрасенсу, он говорит, о, вижу на тебе венец безбрачия. Или, о, вижу на тебе венец там безденежья. Ну, что-нибудь. О, у тебя отрос астральный хвост, сейчас мы его обрубим за недорого. Вот. То есть в тебе что-то селился, надо тебе делать какой-то экзорцизм. Смотрите. У человека есть великая власть прощать. Ну, проще скажу, каждый человек, большой, маленький, в чинах, не в чинах, сильный, возраст не имеет значения. Просто потому, что он в силу того, что он человек, а душа примерно одинаковая, развита, не развита, не важно. Одинаковую силу имеет проклинать и благословлять. Когда я кого-то благословляю, тем самым я ходатайствую перед Богом, что я хочу, чтобы у него было все хорошо, у этого человека. И Бог говорит, как в Шри Упанишад написано, что он только этим и занимается. Вы думаете, у него там планы какие-то особенные? Нет. В Шри Шопанишат написано, по-моему, в шестой мантре, что я только тем и занимаюсь, что выполняю все, вот все пожелания живых существ, что они не пожелают. И мой ресурс, вот мой личный ресурс, из которого я могу что-то вот сделать, это, ну, 5%, а 95%, как и у каждого из вас, это совокупность того, что мне понажелали. То есть от моего поведения в социуме зависит, пожелает меня... Вот и все проклятие. Как определить, проклят ты или нет? У кого есть какие версии? Я вам скажу не версию, я вам скажу научное изыскание. 7 признаков проклятия. 7 признаков проклятия. Да, кстати, хотел сказать, что можно, конечно, перечислить 7 признаков проклятия и потом в розницу их с ними там бороться. Но я хочу сказать вот что. Что посмотрите, а сколько у вас друзей? А вот кто-то думает, а меня проклинают или нет? Проклинают или нет? Если нет друзей, ты живешь на свои 5%. Тебе даже проклинать не надо, потому что на 5% ты должен на 100 жить, а на 5% ты не проживешь. И у тебя неудача в том, вот все делаешь, упираешься, тратишь энергии, силы, но благословение на тебя никто не пролил. Почему? Потому что, ну, что-то тебя не любят, нет у тебя друзей. И сколько у тебя друзей есть, вот столько у тебя и благословений. Потому что они регулярно просто говорят, и они при этом ничего не тратят. Они говорят, вот они как считай молятся. Кто-то тебе хорошо подумал, он считай помолился. Вот. Кто-то скажет, а как же вот весь народ проклинает этих вот, а там уже не люди, там бесы. Они эти проклятия, это как тортики кушают. Им это только хорошо. То есть это не люди. Я говорю сейчас о людях. Ну и, а вот мантра восьмая, я сказал шестая. Человек должен постичь истинную природу величайшего из всех верховного, того, кто с незапамятных времен исполняет желания каждого. Вот, разделяй и властвуй. Те прокляли, те отсекли от этого, прокляли еще, отсекли от этого, разделили. Мы проклятиями разделяем друг от друга, вот. Была какая-то общность, какой-то организм, получилась расчлененка. Так мы чью выполняем задачу? Ну, вот элиты вот этой вот верховной, да, которая вот она заботится. Им только разделяй властвуй. И тебя отделяет от людей, и над тобой властвует кто? Бес. Потому что если кто-то не благословляет, а наоборот проклинает тебя, знаете, что он делает? Сам бес в тебя пролезть не может. Но я могу разозлиться на кого-то и сказать, чтоб тебе вот это, я пробиваю своей силой, силу людей, дырку какую-то, и туда влазит бес. Он говорит, спасибо, залезает. Вот проклятие. Не мое проклятие действует, не моя сила, просто я могу соединить человека или с Богом, или с инферно вот той. Кто нас проклял? Итак, проклятый и одержимый – это одно и то же. То есть тебе завелись вот эти вот глисты, вот эти вот. Фу, они жрут твою жизнь. 7 признаков проклятия. Знаете, кто это их вычислил? Дерек Принц. Список 7 проблем, которые указывают на проклятие. На основании личных исследований и опыта я обнаружил следующий перечень 7 проблем, указывающих на то, что на тебя действует проклятие. Я думал, что же такое, что такое? Оказывается, простые вещи. Умственное и эмоциональное расстройство. Начинает склероза, мозги не могу в кучу собрать, или просто там раз и вывели меня из себя. Вот вывели, да, вот, вывели. Ты меня взбесил, говоришь, да? Само слово. Взбесил. Вывели. Значит, что? Одержимый, значит проклятый. Это первое. Повторяющиеся хронические или наследственные болезни. Это проклятие. Бесплодие, как мужское, так и женское. Это проклятие. Что надо сделать? Выгнать беса. Проклятие исчезнет. Семейное отчуждение и безбрачие. То есть ты не можешь создать семью или создал семью, она что-то как не как семья. А как это? Как гражданская война. Это что? На тебе проклятие. От кого проклятие? Ну подумай, кто о тебе может плохо подумать. Это не значит бояться теперь перед всеми лебезить. Нет, не надо ничего бояться. Ну просто так обижать людей не стоит. Потому что вот это вот так выливается. Бедность и нищета. Проклятие. Подверженность случайностям. Ну подверженность случайностям, это я за неделю ушиб 5 раз один и тот же мизинец, например. Это вот такое. Самоубийство или насильственная смерть. Никто насильственной смертью не убивает. На войне даже. На войне же не всех убивают, да? И никто самостоятельно, не все же самостоятельно вешаются. Это проклятие, это одержимость. Вот так. Если у человека есть, дальше он пишет, больше двух признаков, или один тотально преследует его, это проклятие. Есть у нас эти признаки? Если у кого есть, спроси почему. Я отвечу почему. Потому что нет суда и наказания. Ты где-то был толерантный. От проклятия избавляются не вот так вот все вот хорошо делать, а наоборот жесткостью. Проклятие это барьер бесовщины, понимаете? Барьер неправды. Нет суда. Вот ты и проклял сам себя. Почему? Бог тебе говорил, надо что-то сделать. Если не ты, кто это сделает? А ты, ну ладно, целей буду. Да, в этой ситуации ты цел, но в тебя вошел бес. Понимаете? Нет суда. Бог отворачивается. А если Бог отворачивается, кто приходит? Бес приходит. Бог отворачивается и тишина. Нет, святое место пустошь не бывает. Разделение суда и наказания привело к тому, что самые опасные преступники уходят от наказания. Это по поводу без суда и следствия, когда. Ну, типа, что мне законы, когда судьи знакомы, слышали, да? Вот. А вот теперь разберем, кому суд и наказание, а кому кара. Без суда и следствия. Что об этом говорит Бхагавад-гита? Бхагавад-гита 7.15. Невежественные и глупые грешники, я пропускаю те, которые не грешники, им там ни наказания, ни суда, ни кары, ничего не светит. А вот невежественные и глупые грешники, кстати, они видят, как выглядят как пострадавшие даже бывают, да? Надо им какие-то дотации, какие-то там пенсии, да? Вот, невежественные, глупые грешники, низшие из людей. Четыре категории. Четыре. Невежественные, глупые грешники. Первая категория. Низшие из людей, чье знание украдено иллюзией, и демоны-безбожники никогда не предаются мне. Вы думаете, безнаказанно можно это не предаваться? Четыре категории. Невежественные, глупые грешники. Образование обязательно. Алло. Ты думаешь, ты как пенек с глазами ничего не нарушишь? Обязательно нарушишь. Тебя обманут. По незнанию нарушишь. Низшие из людей. Нарадхамы. Нарадхама, это еще переводится как не на своем месте человек. Их больше всего. Также, чье знание украдено иллюзии, это умники. Это умники, философы, Ну, с одной стороны, они бандиты, с другой стороны, у них было детство тяжелое. Бах-бах-бах, поговорили, и все, преступник уходит. И демоны-безбожники, четвертые, демоны, конкретные демоны, никогда не предаются мне. Написано, никогда. Все четверо не предаются мне. Поэтому надо с образованием перестать быть низшим из людей, стать, ну, не высшим из людей, стать хотя бы человеком, это значит свой талант. Только твой талант тебя поднимет. Если ты без таланта, ну ты мусор просто. Знание украдено иллюзией, значит, есть правда, а есть заумная философия, есть конкретные безбожники. Есть безбожники, которые радуются не тому, что у человека стало хорошо прибавилось, а тому, что у него сарай сгорел. Ну, это так. Вот. Итак, комментарий. Крити – это тот, кто совершает благие дела. Безбожники стоят... Это обо всех говорится. Общая характеристика всех четырех. Безбожники, строящие различные планы, описанные здесь словом душкритинах, поскольку они неверно используют свой разум, противятся замыслу Верховного Господа, их называют душкрити, грешники, что значит, что их разум усилия направлены не туда, куда надо. Душкрити или грешники делятся на те четыре категории. И вот теперь подробно. Мудхи, первая категория, называют безнадежных глупцов, которые работают до седьмого пота, как вьючные животные. Такие люди, кстати, очень гордые, никогда не делегируют полномочия, когда, даже никогда не просят по помощи, никогда. Такие люди делятся, трудятся день и ночь, не покладая рук, чтобы выполнить обязанности, которые они сами же придумали, и когда им предлагают послушать о бессмертии живого существа, они чаще всего отказываются, говоря, что некогда. Эти глупые труженики растрачивают свое драгоценное время, служа мамоне. Вот. Они говорят, мы трудяги, мы такие мужики, мы такие женщины. Но потом они захекались, и потом они срываются на других и говорят, потому что, ну, а вы что так сильно не работаете, как мы, да? Вот. И поэтому у них будет обязательно наказание. Сорвутся, потому что. К следующей категории душкрити или грешников относятся нарадхамы, низший из людей. Нара означает человек, адхама означает худший, низший. Где ты худший, низший? Ты должен быть здесь, а ты пошел туда. А там тебе Бог ничего не приготовил. Там ты мало того, что всем мешаешь, сам, тебе не дадут заниматься тем, чем ты хочешь. Ты подделываешься под то, и ты еще занимаешь другое место, ты обязательно там будешь в состоянии войны. Низший из людей. Ты будешь изгоем. Поэтому займи твое место. Твое место Богом защищено. Никто тебя оттуда не спихнет, не вытеснит, не уволит. Твое место всегда... Рождается человек, рождается его место обязательно. Найди свое место. Слушай Бога, Он тебя приведет. Все окружение будет говорить все, что угодно, только не это. Кстати, все окружение не знает, куда Бог тебя ведет, потому что это место новое. Его не было. И ты же сам его еще будешь создавать. Это твой личный проект. Последнее это акт третьей категории. То есть первое это просто глупые. Больше буду работать, лучше буду жить. Нет. Нам мы должны наслаждаться своим могуществом. Мы должны идти легко по жизни. Мы должны что-то делать, горы сворачивать, и при этом мы не должны страчивать в своем здоровье. Мудхи, они это, не получается у них. Следующие, они вообще не на своем месте. Они думают, что можно делать все, что угодно, и жить хорошо. Нет, можно делать только, что Богу угодно, относительно его плана на тебя. Посмотри на тебя, и более того, ты любишь это делать. Твой выбор состоит из того, что ты выбираешь между любишь и не любишь, а что любить, ты не выбираешь уже. И каждый любит свое. Поэтому должен соответствовать самому себе. И третье, вот они умники. Умники, кажется, ну такие вообще, такие белые пушистые, на самом деле они самые опасные. Потому что, ну сейчас, к третьей категории душкрити относится майя апахрита джнанах. Уже длинное название, уже говорит о том, что они сильно заумные. Ну и слово джананах, джананаха, джняна. Понимаете, джняна, это, ну, знание, да. Те, чьи знания украдены иллюзорной материальной энергией, это преимущественно люди высокообразованные, великие философы, ученые, поэты. Поэты, вы думаете, я ученый, я уже умный? Нет. Если ты злой, ты уже, как определить дурака от умного? Он добродушный, веселый, вот, а не то, что сколько ты можешь на гора там выдать. Ученые, поэты, писатели и тому подобное, но иллюзорная энергия обманывает их, ибо не отказывается подчиняться Господу. Потому что, ну, если у тебя клыки одни волосят, и вот это все не так, то, ну, понятно, кому ты служишь. Почему? Да СМИ об этом говорят, что все не так. А надо рассказывать, что все так, как дело обстоит. И последнее. И вот эти три, там суд, приговор, судебное вот это, а вот категория, которых без суда и следствия. Последняя категория душприти – асурам, пхавам, ашритах. Люди, проникнутые демоническим духом. Как огурцы уже, засолили их уже там, все. Проникнутые демоническим духом. Это закоренелые безбожники, представленные на нашей планете мировым сионизмом. Движимые ненавистью к Верховному придумывает множество мнимых воплощений Бога. Это люди, посвятившие жизнь богохульству. Вот этим суд не нужен. Сразу кара. Не наказание, как первым трем, а кара. Потому что, я уже говорил, вот эти асуры, демоны, они в постоянной войне. Они больше ничего не могут. Ничего не могут и не хотят. Это их смысл жизни. Смысл жизни откусывать, потому что они сами, как вирусы, не питаются. Они питаются за счет других. Но это их такая природа. Что против них воевать? Перестань кормить. Перестань их кормить. Просто они, я еще раз повторюсь, они не могут сказать тебе «нет». Если ты скажешь «нет», они скажут «ну, извините». Почему? Потому что вирус, в отличие от бактерий, или демон, в отличие от божественного человека, мы все божественные люди, божественный человек имеет ресурс, если даже ошибется, если даже его на ноль помножили, он может раз-раз и выкарабкаться, потому что у него изнутри все идет, идет, идет приток. Внутри каждого есть приток у нас. У демонов притока нет. И если он что-то сделает не так, не по закону кармы, а закон кармы действует одинаково на всех, закон он, ну, нелицеприятен, ему расплачиваться нечем, он будет расплачиваться жизнью. Поэтому они не могут нам противостоять. Поэтому у них нет ресурса. Они только ложь, обман или запугивание. Запугивание. Если мы на это ведемся, тогда они говорят, да ты сам это решил. И тогда они начинают наглеть. Вот. На войне нет судей. По закону военного времени не развязывают войну против народов. Они уже убивают безоружных, не знающих об этой войне. Они открыто говорят о лишних миллиардах людей. На стадионах строят морги или пункты заготовки мяса, органов. Вопрос вот пишет один. Народ начинает понимать, кто есть кто, и поэтому они торопятся с чипизацией. И вот из Талмуда. Талмуд, все знают, что такое Талмуд, да? Священное писание этого Божьего народа. Если гои узнают, что мы делаем, они нас убьют. В Талмуде написано совершенно открыто. Если гои узнают, что они нас убьют. Кстати, это на сайте у нас... Это не самая страшная фраза, что они говорят. Такая мерзость этот Талмуд. И для них это священное писание. И правильно, демоническое священное писание. У них своя роль. Но у нас своя. Бхагавад-гита, глава 10, текст 38. Из всех средств подавления беззакония я кара, говорит Бог. Кара. Комментарий. Есть множество слуг, являющих его карающей силой. Среди них самые важные те, кто подавляет безбожников. Понимаете, кто мил Богу больше всех? Кто карает безбожников? Кто самый святой-то? а не тот, кто лоб прошиб у алтаря. Вот написано в Бхагавад-гите. Среди них самые важные, самые значительные, те, кто подавляет безбожие, не судят, не говорят ай-яй-яй пальчиком, а подавляет. Не судят, а сразу подавляет безбожников. Когда подавляет безбожников, орудие наказания представляет Кришна. Вот. Вот этот текст, если вы откроете Бхагавад-гиту, глава 10, текст 38, вы сейчас не найдете. Потому что эти книги, вот с этим вместе текстом, Бхактивиньяна Госвами в свое время отдал распоряжение сжечь пару вагонов ночью. Ну, как и положено. Вот. Иудей Бхактивиньяна Госвами. Вот. И выпустил свою голубенькую Бхагавад-гиту, где написано всем другое. Я сейчас прочитаю, что он написал. И очень похоже, но если включить немножко мозг, то мы увидим, что здесь прямо противоположный текст. Прямо противоположный. Вот читаем. Среди многочисленных средств подавления беззакония наиболее важными являются те, которые пресекают преступную деятельность. Когда преступнику присуждают наказание, кара олицетворяет Кришну. И кажется, что-то похоже, да? На самом деле, ровно наоборот. Я сейчас объясню, почему. Среди многочисленных средств подавления беззакония. Не безбожие. Безбожие понятно. Мы говорим, ну, по-человечески, не по-человечески. Потому что, ну, и по образу все-таки подобие, да? Вот, например, подавление беззакония. Подавлением беззакония может, например, быть бунт людей против безбожных законов, против чипизации, вакцинации, там, или там гей-парад идет, люди возмущаются. И их подавляют. Вот подавление беззакония. Причем, потому что закон вышел такой, что вот Рада решила, надо чипировать. Вот. Или гей-парад. Они расписались, их там полиция охраняет. И те, которые, и они им автоматически становятся беззаконниками. Потому что закон это такое дело. Вот. Наиболее важными являются те, которые пресекают преступную деятельность. Видишь, написано не безбожную, а преступную. Когда преступнику присуждают наказание, тогда начинает судить. Судить показательно, чтобы другим неповадно было. А в Бхагавад-гите он говорит, подавляй сразу, никаких судов. Не судов, это безбожно, и все будет в порядке. Когда преступнику присуждают наказание, то есть безбожие не надо судить, его надо подавлять. Ну, проще говоря, как кто-то сказал, с дьяволом не следует вступать в переговоры. Это просто напрасная трата времени. Более того, он более красноречив и многословен. Вот. Кара олицетворяет Кришну. Когда преступнику присуждают наказание, кара олицетворяет Кришну. Я бы написал не Кришну, там, а Авакова, например, такая кара олицетворяет. Ну, какого Кришну, причем тут Кришна? Вот. И поэтому правильный перевод я прочитаю. Есть множество слуг, являющихся его карающей силой. И нас множество. Ну, множество. Вы знаете, когда в Риме одно время надевали ошейники на шею рабам. А потом посмотрели на 50 рабов, один вольный ходит и говорит, всем снять. Потому что они увидят, что их больше. Всем снять. Нас много, мы не видим. И среди них самые важные те, кто подавляет безбожников. Когда подавляет безбожников, орудие наказания представляет Кришна. Если мы не будем защищать свое человеческое достоинство, слово «человек» – это слово из Конституции. Потому что есть права человека, и все. Ни юрлица, ни физлица. Вот. То вот эти твари, они будут идти до конца и делать попытку, как с коронавирусом, ставить людей там на колени, на четвереньки. Я хочу сказать, что система, какая бы она ни была страшной, как бы она ни выглядела, как бы ее там ни пиарили, никакая система, ничто по сравнению с тем, чем мы являемся вот здесь, вот на Земле. Никто не может идти против человеческой обыкновенной воли. И каждый из нас, наверное, знает это. Вот, ну, были. Можно только обмануть и напугать. И поэтому надо вернуть себе человеческого достоинства, которое есть, которое мы обладаем. В Конституции написано «обладаем». В Бхагавад-гите про душу написано «ничего не можно с этим сделать». Да? Включить его и жить с ним не с тварным юридическим или физическим там достоинством, а с человеческим достоинством. И с удовольствием прочитаю несколько статей, которые он, кстати, он там он висят, видите, вот, с Конституции выписал, чтобы мы знали, кто мы на самом деле, совладая со Священным Писанием. А статья 3 Конституции. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. И когда я говорил, что мы там с супругой приходили, мы приходили и спрашивали, а что за дела? Я захожу в магазин, вызываю полицию и говорю, почему в этом магазине люди ходят в масках? Спрашиваю полицейского. Перед гражданином государство не отвечает. И тут бе-ме-ме, вот они так решили, это их частное. Какая частная? Если у них там есть расписание. Ну сейчас попустили, вот я, жена, мы ходим в любой магазин, все в масках, нас ни одна зараза не трогает почему-то. Наверное, там пусть сказали, ну, потихонечку. Это. Спускает потихонечку. Так. Статья 21. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы. Как про душу написано. Статья 22. Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены никаким указом, никаким там этим кабинетом министра. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Расширить можно, а вот сюда нельзя, ниппель. Вот нельзя. Статья 34. Каждому гарантируется право, а кто скажет, а вот, а как, а нельзя говорить, только шепотом забитут. Пожалуйста, 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли, слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Если скажут, а вот это мое убеждение. А что ты всем это орешь, вот это? А, пожалуйста, каждый имеет право свободно хранить, собирать, использовать и распространять информацию устно, письменно и любым способом по своему выбору. Конституция. Ты вот народ баламутишь. Да народ мекину жевать-то не будет. Он или привлекается информацией, или ему невкусно. Смотри, что ты говоришь. Вот. Каждый говори, а там посмотрим, кого будут слушать. Статья 34. Нет, 57. Законы или иные нормативно-правовые акты, вот на чем дурят, определенные права, обязанности граждан. Граждан, но уже не человека. Видите, такая мелочь. Не человека. Ты должен прийти, когда возникает моя правосубъектность человек. Тогда говорим дальше. Только они сказали гражданин. Стоп. Отматывай назад. Моя правосубъектность человек. Я не гражданин. Я спрашиваю с вас, а не вы с меня. Так, законы. Или иные нормативно-правовые акты, определяющие права и обязанности граждан, которые не доведены до сведения населения в порядке, установленном законом, они ж ночью все их принимают законы, да, являются недействительными, если тебе не рассказали. Тебе должны рассказать, а ты должен проверить, а он тебе должен еще доказать, что это правильный закон, где печать, кто за это отвечать будет, да, а там же никто ничего. 60-я статья. За отдачу исполнения явно преступного распоряжения или приказа. Ой, мне сказали, что Маваков сказал, кабинет министров. За отдачу и исполнение явно преступного наступает юридическая ответственность. Никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения или приказы. То есть ты начальник, я дурак, не работает. Начальник всегда прав, не работает. У людей нет начальников и дураков. У них есть люди, они могут договариваться. Никто не может никого подминать. 27-я. Каждый имеет право защищать свою жизнь, здоровье, с ружбайкой, ну с чем угодно. Имеет право защищать свою жизнь. Написано, каждый имеет право защищать свою жизнь. А также защищать жизнь и здоровье других людей, впрягаться за других. Вот это, мне кажется, намного важнее, когда один за всех, а все за одного. Вот. А каждый за себя не очень. От противоправных посягательств. Вот. Я хочу что-то хорошее напоследок. Эпоха судей, да? Я вам рассказал, ваши все права, вы все судьи, вы все судьи. И вы сейчас судите все абсолютно, или проклиная, или это минимум, или благословляя. Это суд. Это суд. Вы даете оценку. Оценку. Тем самым, или даете, чтобы туда сквозняком бес проникал туда, или Бог туда пришел и что-то дал человеку. Вот, уже судьи. Но маловато, понимаете? У нас есть тело, душа, дух. Руки, ноги, а руки, ноги, все остальное, язык в крайнем случае, или только мыслями ограничимся. Надо всем работать. Мы же целостные, да? Вот всем работать. А мысли вроде бы не видно. Вот всем, когда будешь работать, потому что они же работают всем, а мы же только думаем, что мы. И вот есть самый справедливый судья в мире. Стал звездой сети. Его, то есть есть судья. Его суды, они настоящие, и их транслируют, и там миллионы просмотров. Китай особенно на них. Он американец, а его смотрят китайцы. К нему приходит какой-то этот, он берет, говорит, а у тебя дети есть, давай сюда. И ребенок за родителя начинает как судить ребенок. В общем, там все плачут, и дети, и эти, и этого судью любят, потому что добрый. Я просто прочитаю про него. Наберите в интернете и просто посмотрите какое-нибудь одно его заседание. Одно заседание. Как надо судить? Судья американского города Провиденс Франк Каприо стал звездой после того, как видеоролики с его заседания попали в интернет. На заседаниях он много шутит, часто просит детей подсудимых помочь ему с наказанием. Ему 80 лет. 80 лет дожил, и смотрите, какой активный, какой он популярный. И как его любят. Да он еще 20 проживет после этого. Да, вот откуда все берется. 32 года из них занимает должность судьи. Сначала короткие ролики судебных заседаний снимал младший брат, выкладывал на YouTube. Затем Франку Каприо дали эфирное время на телеканале. Франк Каприо часто предлагает детям подсудимых помочь вынести приговор родителям. Когда я приглашаю ребенка помочь, я не говорю о суди мать, я говорю, как нам лучше поступить. Эти малыши очень справедливые. Ни один ребенок не сказал, просто отпустите маму. Они говорят, назначит такой-то штраф. Я вознаграждаю их за это и говорю, давай-ка сегодня сделаем твоей маме поблажку, говорит судья. Пользователи YouTube восхищаются справедливым и добрым судьей. Судья Капри удивительный человек, благодаря ему дети начинают уважать закон, а не боятся его. Мне хотелось посмотреть, как будет выглядеть страна, если все правоохранительные органы будут принимать такой подход. Люди заходят в зал суда и получают чудесный опыт, который запоминается на всю жизнь и улыбается, когда вспоминают об этом, потому что судья это человек с добрым сердцем. Потому что мало быть честным. Мало закон, потому что закон уже кривой, уже тварный, тварями написанный и честно исполняя закон, невозможно тварью не стать. И поэтому, находясь на должности, ты должен нарушать закон, чтобы остаться человеком. Сейчас такое вот время, да? Законы, которые официально, надо нарушать его закон. И вот он нарушает, и знаете, к нему никаких претензий. Кто-то скажет, ну понятно, он же это... Против кого? Там парковка, там это. А чё ж он вот на вот этих-то вот не замахивается? А тем закон не писан. Там без суда и следствия. Понимаете? Гита говорит, те законы, они его и пишут его под себя. И так пишут, что можно не нарушать ни одного закона и быть последней сволочью. Можно быть так. Вот Билл Гейтс, пожалуйста. Да? Потому что ни один серийный убийца с Билл Гейтсом не может даже рядом поставить нельзя. Вот. С Аваковым нельзя поставить. Вот. Хотел кончить хорошо, но все-таки, вот как в последней строчке, как там написано, улыбаются, когда вспоминают об этом, потому что судья — это человек с добрым сердцем. И он судья, и мы должны быть с добрым сердцем, потому что кшатрия самое главное, какое качество, кто знает? Милость. Умение прощать. Кшатрия. Кшатрия. То есть, кто имеет власть наказать, для него самое главное. Потому что все остальные категории, мне никто, вот он не может меня наказать. Твое прощение мне так не нужно даром. Меня интересует прощение того, кто может меня наказать. Вот кшатрия. И мы можем миловать. Но не в ущерб того, что надо так сделать, чтобы потом человек больше так не делал. Это касательно кого? Трех категорий. Четвертая категория — отдельная категория. Вообще, по-хорошему, если их не кормить, они так сдохнут. Вот так. Потому что они опираются на простых людей. На простых людей. Вот их надо правильно... Ну ладно, не будем многословить. Сегодняшняя лекция называлась «Эпоха судей». Почему она так называлась? Мы заходим в эту Википедию и говорим, что эпоха судей уже была, и она характеризуется тем, согласно Википедии, когда каждый делал то, что ему казалось справедливым. Было такое время на протяжении 400 лет, с 1445 по 1445. Вот так. Каждый. Вопросы?
Фортуна улыбается тем, от кого отвернулась Фенида.
Это к чему?
Это к Богу.
К эпохе судей.
Да.
Да.
Вообще правильно. А вот у меня вопрос, знаете, какой? А вот ведическая вот эта вот распространенная такая... Ну, момент такой, что говорят, если я кого-то осуждаю, я забираю на себя его плохие качества. Как вы это можете...
Это еврейские народные сказки.
Да.
Типа не судите, это не судите.
Это еврейские народные сказки.
Знаете, это очень распространенная такая сказка. Вот Махараджи постоянно об этом говорят, что... Если вы смотрите аккуратно, если вы кого-то...
Аппаратха, да, да, да.
Да.
Да, эзотерики все тоже говорят.
Да. И им и нужны такие люди, которые боятся судить.
Да.
На Хаммере подъезжает, это реальная история, На Хаммере подъезжает, как вот это. Поп подъезжает, православный, и написано: осуждение священника-гиена огненная. Ну сам напрашивается, ну что ты на Хаммере едешь? Ну приедете ты, я не знаю, там. На какое-то аудио хотя бы, или там в Жигулях. Не, на Хаммере.
Это большая ложь.
Да.
А вы знаете, еще я хочу дополнить, что какой закон приняла наша Верховная Рада. Там еще штраф от 300 гривен до 1300. Если мы будем кормить животных, которые...
Бездомные. Так, сейчас же закон приняли, что котов вообще из подвала нельзя выгонять даже. Что наоборот, надо всем дворникам дали приказ открыть подвал, чтобы бездомные коты были, потому что в каком-то городе там уничтожили их, и мышей столько развелось, что все за голову похватали.
Ну, это может быть такой дворовой, ну а это на уровне государства.
Когда-то мы опубликовывали в своей лекции, вырезка такая встречается, человек идет в маске, ему навстречу идет патруль, это все видео, они ему козыряют, говорят, тра-та-та-та-та-та-та-та-та, так очень быстро, я так даже не смогу сказать, потому что ваше посвидчение, сказали еще и паспорта с собой же носить, да, и почему же вы вот без вот этого самого, а он говорит, представьтесь, пожалуйста, они ему чик, представьтесь, и он говорит, ой, И он говорит, ну я скажу так, я имел задний проход, он сказал, Авакова, кабинет министров и прочих тех, которые, он говорит, это полиция, и снимают их лица, вот, ну, видно одни глаза, и тех лиц, я, там речь заняла, там меньше минуты, которые не имеют ко мне никакого отношения, потому что я гражданин Украины и живу по Конституции. Они, это ваше особистое мнение, как они сказали там. Они, он говорит, мое особистое мнение, он тут же в карман за слово не полезет, заключается в том, что я гражданин Украины, живу по Конституции и подставлен на статье 24 и другим тем статьям. Никто, ни кабинет министров, ни наше недоразумение по фамилии Зеленский не может меня ограничить ни в каких правах. Они говорят, ну конечно не может вас никто ограничить, поэтому я не буду одевать маску. Ну вам спасибо, дякую за рекомендацию, до свидания. И они развернулись и ушли. Вот. И там кошки, собаки, понимаете? Вот когда человек четко знает, что это все фейк, все вот, вот до одного закона это фейк, и результатом этих фейков последовательно нас загнать в угол, поставить на четвереньки, на колени, забрать последние свободы, вот истинная причина и посыл. А не то, что кошки там это, кошку ты не имеешь, на огороде ты не можешь, ветряки запретили, потому что у каждого бесплатная энергия же была тогда. Вот. Они просто загоняют, загоняют. А ты приходишь и говоришь, согласна, вот это, вот это, вот это. И они четко понимают, что он просто человек сказал нет. И он сказал в грубой форме. Они развернулись, откозыряли и ушли. Мне очень нравится это видео. Или другое, когда там жарят шашлыки люди там, да? Раз машина пришла, два машины пришла, там, две машины. Третья машина с автоматами, трое пришли. Они за ними смеются, говорят, о, по шашлыкам сейчас стрелять будет. Они им показали какую-то бумажку. Вот. Они это, ну, в районе, в микрорайоне, шашлыки, а там больше двух не собираться, это же было какое время, они без масок. Они начинают им умничать что-то, они говорят, ой, хлопцы, идите уже отсюда, мы уже такие нормальные мужики, идите отсюда. Шашлыков мы вам не дадим, потому что вас не уважаем, у вас зарплата хорошая, пошли отсюда вон. Вы нам даже не помогали костер разводить, ну просто издевается, издевается, они ушли и все. И все. И все. Так же вот с этими котами. С этими котов не раз, не, не это. Что хочу, то и развожу. На своей территории. На своей земле. Про бездомных, пожалуйста. У нас есть такая вот, вот женщина, которая всю жизнь только этим занимается. Да. Делает этих, занимается бездомных. Живые существа. А веды говорят, что ты должен на каждом позаботиться. Оказывается, если мы будем заботиться, а не вот эту войну, то всем все хватит, оказывается. Потому что вся эта нищета, это тоже фейк, всем все давно хватает. В 65-м, по-моему, году, если каждый человек на земле, включая всех негров, младенцев, стариков, вот, то есть если работающая часть населения будет один час в день работать, всем вот так за глаза хватит. Просто делают специально. Нас специально, ну, технологии не пускают передовые, чтобы мы работали и работали, чтобы подумать было нечего. Потом бах, пандемия, все закон стали читать, о, оказывается, вот оно что, да? Ну, это единственное, что хорошее.
Ну, восьмая правда, во всем же есть замысел Бога, понимаете? Поэтому так
все. Я хочу сказать, что, да, вот замысел Бога.
Дьявола.
Да, замысел дьявола. Нет, херане... Хиранья Кашипу, это вот как, ну, не олицетворение дьявола, помните, да, он все-все предусмотрел, но Бог его все равно обманул. Да. Не, то есть не, можно культивировать из людей овец, культивировать, и вот они овцы уже в седьмом поколении, и в восьмом родится человек, который порубает им все головы. Потому что, знаете, вот выводили вот этих вот котов без шерсти, голых котов каких-то, вот, да, и вот они раз, и смотрят, чтобы там с другими там кошечка там не погуляла, потом бах, на седьмом колене весь в шерсти рождается. Откуда? Вот так и это. Откуда у людей, которые затурканы, которые алкоголики, вдруг рождается какой-то гений? Откуда? Должен же как-то вот, ну что-то рядом родители быть. Ну, не обязательно. Понимаете, Бог такой, что... Ну что, мы будем заканчивать или...
Да. А вот вы говорите вот, про Захаренко, у меня вопрос. Угу. Так вы думаете, что это, ну, вы говорите, как он мог пострелять их, когда они спали? Или вы думаете,
да кто там спал?
А, ну хорошо.
Никто там не спал.
Никто не спал. Но он же все равно их уложил, семерых.
Они пришли над ним поиздеваться, они пришли над ним...
Ну, я понимаю, но никто, значит, не сопротивлялся.
Они друзьями никогда не были, они не сопротивлялись. Просто он оказался проворнее. А я думаю, что он оказался проворнее, потому что Бог им руководил.
Ну, да.
Вот и все, да.
Там же еще была большая пьянка.
Ну, да, тебе насильно.
Конечно. Правильно он их напоил, потом легче пострелять. Молодец.
Сомневаетесь, что это он их
подстрелял? Не, я не сомневаюсь. Правильно, потому что когда по-трезвому, конечно, он сразу не мог. То есть, вот, ну, 8 человек, да вы что, они вооружены с калашами. Они же участники боевых каких-то действий. Им человека убить это, ну, замахнуться, убить, ударить, это для них не вопрос. Они другого ничего не могут. Не умеют или не хотят. И поэтому... А он, да, они размякли, водочки выпили. Потом, когда начали наглеть, когда двое осталось, он их по очереди тогда, вот и все. Но то, что он их спящих, так и нет. Там же есть заявление, что они стали выскакивать с автоматами. И
так
то
я
он...
спящие, потому что когда убивают спящих...
Да нет, это, ну, это на зрителя, на зрителя, чтобы смотрите, какой подлец, какой подлец. Таких это воинов это самое.
Богатырей.
Да.
Перевелись еще на Руси. Ну. Я котят развожу. О, как мило. И как ты их разводишь? Ну, на ведро два котенка.
А вы знаете, я когда смотрела, когда он на суде, у него какое лицо победителя, вы видели вообще?
Да потому что, это, знаете, был Данилов, по-моему, да, когда он был в армии, он узнал, что его девушку изнасиловали. Помните, да?
Да.
Помните про Данилова? И он тогда, а он перед этим такой был непростой, он занимался боксом, он был спортивного такой. Он сделал себе шестопер. Знаете, что такое шестопер? Это, вот есть дубинка. А есть еще режущее оружие, как топор. Так вот, с этой дубинкой выходит 6 лезвий. Страшное оружие.
Как у Майя,
это страшное оружие. И вот он вышел. И в первый же день вот после армии вышел, изготовился. Он долго думал. Он был там в трансе где-то месяц-два. Изготовил оружие. И стал наводить порядок в городе. И первого, кого он это, он там, ну, он поуродовал столько людей, многих насмерть. Вот. Все они оказались люди очень высокопоставленных папаш. Вот. Один там, и в первый же день по всем признакам он там не то убил, не то покалечил. По-моему, у него пол лица снес этим шестопером. Именно насильника своей вот этой. Вот. То есть, ну, Бог прямо... Он ушел... Он шел просто, видит, зажали еще одну девчонку в шестером и тащат в подвал. И он заходит, откликнул, они думают, ну какой-то пацан. А этот пацан как начал их так вот. И он так выходил, и там вся милиция на ушах. Хотя, кого ловить-то, он наоборот-то помогает. Ему дали лет 15, он, по-моему, исправных отсидел. Но я считаю, и многие считают, этот человек исполнил свой долг жизни. Жизни, потому что столько уродов он просто сократил население, потому что сколько бы горя было еще, столько преступлений, то что по официально их бы никогда не посадили, потому что у них родители очень высокопоставленные. Вот он что делает. Их бы никогда не посадили, ни в жизнь.
Данилов, запомните эту фамилию.
Люди-герои.
Да, герой. И вот почему такой популярностью пользуется «Ворошиловский стрелок» фильм? Почему?
Ульянов, да. Александрович.
Да. Почему? Почему людям нравится? Потому что это момент истины там есть. Момент истины. Каждый должен защищать свое. И имеет право на это. И в Конституции это записано. Ну как взбудоражились органы вот эти вот? Нет. Тебя наказали, а мы придем и посмотрим, как кого наказать и как тебя выградить. Извини, я сам могу за себя постоять. Сам должен решать. Это право человека, записанное в Конституции. Ну все, на этом надо, да?